Приятно в это утро опять находиться в этой скинии. Желаю вам всем благодатного утра. И я верю, что этот день в присутствии нашего Господа будет великим днем для всех нас. В это утро у меня есть для вас урок. Я хочу сразу же перейти к этому уроку. Потому что это, я думаю, что это важно. И чтобы не огорчать собравшихся, вы понимаете, им приходится долго здесь находиться, и многие стоят. Я сразу же начну этот урок. Так вот, сегодня вечером я собираюсь говорить на тему «Проводник моей жизни». И я надеюсь, что многие, кто сможет, все, кто сможет быть, кто будет присутствовать сегодня вечером, во всяком случае, если в вашей собственной церкви будет собрание, мы, конечно, желаем, чтобы вы шли в свою церковь. Это ваш долг — быть там, где вы должны быть, чтобы сиял ваш свет. Так вот, мы все время надеемся, когда возвращаемся сюда, что у нас здесь будет немножко больше места. Но у нас с этим трудности. Да, повсюду. Совет попечителей, конечно, старался как мог. Но они посылают в одно место, там одобряют, потом посылают еще куда-то и запрещают, и отсылают обратно, здесь они дают добро и обратно. О, что за времена! Но вы знаете, сатана всегда воюет против правды. Просто запомните, вы всегда правы насчет. Интересно, где ты был, Антонио? Я не видел его, я встретил твоего отца. И я смотрел среди собравшихся, он сказал, что ты сидишь там. Мы очень рады, что вы с отцом здесь с нами, брат Милано из Нью-Йорка. Я надеюсь, отправляясь за моря в этот раз, я мог бы стартовать из Нью-Йорка. Где-то там, если воля Господа. Итак, мы очень рады за каждого из вас. Просто замечательно, что вы здесь. У нас было чудное время вчера вечером, по крайней мере, я так думаю. У меня не было Исайя в храме. И в это утро мы желаем говорить, вернее, учить, если сможем, на тему «Устроение живой скинии, место обитания живого Бога». «Муж совершенный, живая скиния живого Бога, где Он обитает». Я так понял, что у вас здесь хорошо поют, а я так и не услышал. Я постараюсь сегодня вечером послушать. Моя жена рассказывала мне о брате Ангрине, я думаю, так его зовут, из Теннесси. Вот, он был здесь вчера вечером, сегодня утром я его не вижу, но я полагаю, он где-то здесь. И я хотел бы сегодня вечером послушать, если удастся, его пение «Сошедший со славы» или же «Как ты велик». Я хотел бы услышать. Кто хотел бы послушать пение брата Ангрина? О, мне нравится хорошее пение. Меда сказала, что у него баритон. Это напоминает мне нашего брата Бакстера. Как мы все знаем, он тоже певец. «Сошедший со славы» или «Как ты велик». Я думаю, мы предоставим ему. Хорошо, брат Ангрин, сегодня вечером. Вы не против? Если вы останетесь, вы собираетесь остаться и на вечернее служение? Хорошо, так как насчет того, если мы... Я не хочу, чтобы возникли какие-то трения. Но почему бы и нет, если он спел бы во время проповедования семи печатей? Если бы вы вышли, мне хотелось бы, чтобы это было записано на кассете. «Как ты велик, и также сошедший со славы». О, разве это не прекрасно, служить Господу? Я не знаю, что я делал бы, если бы я не был христианином. Это просто замечательно, быть христианином. Такое чувство, что хочется подпрыгнуть и закричать во весь голос. Подумать только, быть христианином. Встать на якорь во Христе. Я знаю, что имя этого человека я каждый раз называю неправильно. Это или же СТ, или же ТС, или что-то такое. А, Самнер, брат Самнер. Я хочу поблагодарить его и его дорогую жену. Я думаю, что у нее ушло около 6 месяцев на печатание. 7 периодов церкви, и теперь это напечатано. И готово к корректуре для перевода в форму книги 7 периодов церкви. Сестра Самнер, вы где-то здесь, конечно, мы вам это оплатим. Это большой труд, еще бы, вот такая толщина. У меня ушло бы 6 месяцев, чтобы это прочитать. А ведь это надо было печатать с кассет, а потом прокручивать и опять повторять. И сделать в книжной форме. Когда будет готово, мы отправим это в печать. И мы думаем, что это такая штука, что люди сразу же возьмутся и смогут ее изучить. Билли только что показывал мне несколько минут назад, что она теперь уже готова для отправки в печать. Итак, сестра, скиния вам оплатит это. Я не хочу, чтобы вы это сделали бесплатно. Или же, если мы получим книгу и установим цену на нее, или что-то, мы поставим цену, от которой вы получите при ее продаже или как-то иначе. Вы просто обратитесь к совету попечителей, к кому-нибудь из них. И они об этом позаботятся для вас. Пусть Господь благословит вас. Вот здесь сидят старенькие брат и сестра Кид. Им уже около 100, очень близко. Я встретил ее недавно, и она сказала: «Брат Билли, это, возможно, последний раз, когда я вижу тебя». Сказала она: «Я уже очень состарилась». Я сказал: «Нет, нет, я не желаю и слышать об этом. Они просто как мама и папа. Мы любим брата и сестру Кид, каждый их любит. Это для меня что-то такое, когда я вижу, как они идут в церковь. Это пожилая чета, подумать только. Они проповедовали Евангелие еще до моего рождения, а я уже пожилой человек». Да, представьте себе, они проповедовали еще до моего рождения. И вот теперь я начал подумывать, я уже старею, и уже думать, что пора заканчивать. И я вижу, как брат и сестра Кид входят, и слава Богу! Я говорю: «Ух, я чувствую себя отлично». Да, друзья, посмотреть на них, как они действительно тебя вдохновляют. Представьте себе, что еще столько лет назад, сколько мне лет, и они все еще на поле битвы. Пришли в это утро и попросили книги, чтобы идти их продавать. И попросили кассеты, чтобы идти и этими кассетами завоевывать души людей. Почти столетние люди. Вот так, где твои два крыла, о которых мы говорили вчера вечером? Да, я подумал, а где мои? Сколько вам лет, сестра Кид? 81. А вам сколько лет, брат Кид? 82. 81 и 82 года. А крылья их все еще в действии, все еще идут. Звонили домой в Огайо, и сестра Кид узнала, что там плохи дела. На днях она позвонила, там родился младенец. Я думаю, это была девочка. Родилась с выпирающим кишечником. Такой пузырь у младенца. И доктор не знал, что с этим делать. И он боялся делать операцию. Мы молились, сделали операцию и вложили кишечник внутрь, думали, что не выживет. Она выжила. Но не было прохода для пищи. Пища не проходила через прямую кишку. Сестра Кид опять позвонила, мы вновь вознесли молитву, и теперь проходит нормально. Вот она здесь, живой свидетель, а также доктор. Это свидетельство, что Господь Иисус – великий Творец. Видите, что сатана пытался сделать? Лишить младенца жизни. Потом вы видите, я думаю, что эта женщина вернулась к Господу. Сестра Кид привела ее ко Христу, после того, как с ее младенцем произошло это великое чудо. Вчера мне позвонили из Калифорнии, тамошний брат-служитель, с которым я был много лет назад, когда впервые поехал в Калифорнию. У него родился внук с тремя закрытыми клапанами сердца. Я сказал ему об этом деле. И я сказал: «Бог, который может сотворить и исправить это, конечно же может исцелить твоего внука. Так что скажи парню, чтобы ободрился». И когда я был в Калифорнии, тот парень присутствовал на собрании около 18 лет назад. Или 16 лет назад это было. Я был в Калифорнии, и это собрание так подействовало на того парня. Так что когда родился младенец, и они увидели, что что-то было не в порядке, он был синий, они давали ему кислород и так далее. Но казалось, что не выживет. И доктора провели исследование и обнаружили, что у него в сердце были закрыты три клапана, вообще не открывались. Понимаете, качал только один клапан. Тот парень позвонил своему отцу и сказал: «Папа, быстро позвони брату Бранхаму. Скажи ему, только попроси Христа, он сделает это». Вот так, вот это да. Воздействие, вот что мы видим. Видите, о чем говорили вчера вечером? Нужное дело в нужное время. Ну что ж, мы все говорим и никак не доберемся до нашего урока, да? Это как патока холодным утром, вот такая толстая, вы знаете, и такая липучая. Мы очень рады иметь такое общение, да, друзья? Итак, теперь давайте успокоимся и приступим к нашему уроку. Теперь я собираюсь, может быть, я не знаю, видно вам на этой доске или нет? Может, я разверну вот так повыше, тогда сможем... Брат Бранхам просит насчет доски. Теперь, пока они подготавливают... Я начинаю поздно в это утро. А, нет-нет, даже минут на 15 раньше. Так что сейчас мы используем наше время, потому что мы не хотим это делать в спешке. Вот, когда торопишься, тогда тебе просто не удается сказать то, что собираешься. Да, я на днях слушал кассету, как я говорил, и мне было так стыдно за себя. Не за то, что я говорил, но за то, как я говорил. Слишком быстро. Как-то нервозно. У меня чувство ожидания. На днях я видел то место, где они собираются построить большой зоопарк, здесь, посреди Луисвилла. И я думаю, что мистер Браун пожертвовал на этот зоопарк более миллиона долларов. Да, если бы они были у меня, то я их отдал бы им, чтобы отпустить этих животных на свободу. Я не сторонник, чтобы кого-то сажать в клетку. Я просто... Я вижу в зоопарке этих бедных животных, медведей и львов и других, которые ходят зад и вперед в пожизненном заключении, понимаете? От этого чувствуешь себя плохо. И потом, они захвачены сноровкой человека, который оказался более ловким, чем они. Видите? И они захватили и пленили их. Теперь, я думаю, об этом это делает дьявол. Он берет этих дорогих людей, которые должны гулять на огромных божьих полях и все такое, и затем помещает их в тюремный дом какой-то деноминации или какого-то вероучения или еще чего-нибудь и повязывает их там. Какая это ужасная вещь. Я не люблю зоопарки. Но я сочувствую этим животным. Когда тебя посадили в клетку, а ты пытаешься освободиться, понимаете, чтобы вырваться и делать что-нибудь. Теперь, перед тем, как мы приблизимся к Слову, давайте приблизимся к автору этого Слова. Склоним наши головы в молитве. Наш милостивый Небесный Отец, в это утро мы вновь собрались во имя Господа Иисуса, Твоего драгоценного Сына, воплощенного Бога, пришедшего на землю для умилостивления за грехи наши, и умершего, чтобы праведностью Его мы были праведны, будучи неправедными, могли быть соделаны совершенными в Нем. Господь, мы приходим, исповедуя, что мы недостойны. Нет в нас ничего доброго. И все мы в одной большой темнице. Неважно, в каком ее углу мы стоим, мы все равно все в темнице, один не может помочь другому. Но Бог со Своей бесконечной милостью сошел и отворил тюремные двери, чтобы нас освободить. Мы теперь больше не в плену. Мы не в зоопарке этого мира, но теперь мы свободны, мы на воле. О, как мы любим Его и обожаем Его! Как мы можем идти по полям Его обетований и своими собственными глазами видеть, как они проявляются перед нашим взором. Видеть великого вечного Бога, раскрывающего себя пред нами, который становится реальным для нас, как он был когда-то для пророков. Зная следующее, что они почили с уверенностью, что однажды мы вновь восстанем после окончания этой жизни, в воскресении к жизни вечной, которая никогда не угаснет. Наши тела не будут стареть и никогда не умрут. Мы никогда не будем голодны, не будем нуждаться. Но будем ходить с Ним. Мы желаем услышать, как Он скажет, «Войдите в радость Господа, что была уготована для вас от основания мира». Еще до того, как вошел грех, Он сделал приготовление, подобно как с Адамом и Евой, чтобы у них не было болезней и бед. А ныне Он приготовил это для нас. Он предузнал, что мы придем. Грех соделал великую преграду, а ныне кровь Иисуса убрала этот грех прочь. Теперь, с обетованием Божьим, которое вечно, мы направляемся на обетованную землю. И ныне, когда мы изучаем Слово Твое, благослови нас, Отец. Мы желаем знать, какими людьми нам надлежит быть, чтобы оказаться там. Помоги нам сегодня в этой школе, чтобы с нами пребывал великий Господь Учитель, Дух Святой, который сошел бы и открыл Себя нам Словом Своим. Ибо мы просим этого во имя Его и для славы Его. Аминь. Итак, сначала я хотел бы, чтобы вы обратились вместе со мной к первой главе второго послания Петра. Я желаю прочесть из Писания. Второе послание Петра, первая глава. А теперь те, у кого есть карандаши и бумага, я думаю, что я говорил, что иногда, когда я поворачиваю свою голову, на кассете слышно приглушенно. Я действительно этого не желал бы. И если бы мы как-нибудь подумали, чтобы достать мембранный микрофон и подвесить его здесь под потолком, тогда неважно, где ты находишься, ты будешь прямо, будет отлично со всех сторон. Просто микрофон под потолком. И теперь, когда, в то время как я рассказываю, а может после служения, если вы захотите, вы можете нарисовать вот эту схему. Она у меня тоже напечатана здесь. Я возьму кнопку и прикреплю здесь впереди. Если вы захотите начертить, после обеда приходите немного пораньше. Так, чтобы вы смогли понять. Теперь мы приближаемся к семи печатям. Мы как раз закончили семь периодов церкви. А это проповедь по обучению, которая хорошо пригодится человеку, искупленному кровью Господа Иисуса, и который собирается оказаться в том церковном периоде, в том вечном церковном периоде, в конце печатей. Так вот, мы знаем, что у нас есть семь труб, семь язв и чаши и так далее, во что мы далее вникнем, но мы ожидаем, когда будет больше места, чтобы люди смогли сидеть. И я подумал, что это будет полезно. Я не думал рисовать эту схему. Но однажды я был с моими дорогими друзьями Коксами в Кентукки. Я поехал, подумал, что, может быть, до окончания сезона еще один день поохотиться на белок. И я был в лесах с моим другом Чарли, что стоит там, и с его братом Родни. Но я даже не видел белок. Я подумал, что я всех их спугнул. Когда начал кричать там, в лесу. Вот что пришло ко мне, ребята, и сестры Нелли, и Марги. Когда я вам сказал, что расскажу в воскресенье, когда я получил это, то, что пришло ко мне по этой проповеди, что я собирался говорить, и как эта часть увязалась с остальным. О, мне нравится иметь этот настоящий дух, так, чтобы кричать там, в лесах. Итак, теперь давайте прочтем из первой главы второго послания Петра, часть ее. Симон Петр, слуга и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру через праведность Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мне нравится, как это здесь утверждается. Потому что вся моя тема в это утро основывается на вере. Давайте я еще раз это прочитаю. Слушайте внимательно. Симон Петр, слуга и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру через праведность Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, «Я достиг этой веры». И я адресую это тем, которые приняли такую же драгоценную веру. Я хочу это не для окружающего мира, это для церкви. Для тех, кто во Христе. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога Иисуса Христа Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все. Его божественная сила дала нам все, потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас ко славе и добродетели, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы через них, через эти обетования, вы соделались причастниками божеского естества. Пусть это погрузится глубоко в сердце. В это утро не проповедь, но мы просто обучаем этому уроку о божеском естестве. Позвольте, я опять прочту 4 стих, чтобы вы это не упустили. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы через них, через обетование,
мы могли быть партнерами дивной натуры.
Вы соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Посмотрите на этот мир. Мы теперь избежали этого. Он адресует это к церкви. И мы в это утро здесь для того, чтобы обнаружить, что это за путь, каковы Божьи требования. Здесь нет человека, который любил бы Бога, но не желал бы становиться более похожим на Христа. Это очевидно. Каждый христианин. Я уже ветеран. Взгляните на брата и сестру Кид. Они, возможно, самые пожилые в этом здании. Но если бы я спросил их, каково желание ваших сердец, сказали бы, быть ближе к Богу. Когда вы узнаете Христа, в нем так много любви, ты просто стараешься оказаться в нем. Извините за такое выражение. Не так давно я сказал своей жене, а мы оба уже стареем, я сказал, ты любишь меня так, как любил раньше? Она ответила, конечно. И я сказал, ты знаешь, я так сильно тебя люблю, что я хотел бы, чтобы ты была во мне, чтобы мы действительно могли быть одно целое. Так вот, умножьте это на 100 миллионов, и тогда увидите, как этот верующий, который влюблен во Христа, как он желает войти в Него, потому что это любовь. И здесь он собирается нам показать, как через эти обетования мы можем быть причастниками Христовой божественной натуры. Как мы можем быть причастниками в этих смертных телах. Здесь я кое-что должен сказать. Причина того, почему я верю, не так давно меня совершенно неправильно поняли. Я получил письмо от ассоциации служителей, где было сказано, что я верю в парные души, и что мы будто должны оставить наших спутников в жизни, если мы с ними не парные души, и обручиться с теми, с которыми мы парные души. Какой ужас! Я сказал, я не виноват в подобной ереси. Я всегда был против этого. Я в это не верю, конечно, нет. Я верю, что Бог дает нам пару, это верно. И тогда мы становимся частью друг друга. Это правильно. И перед тем, как жениться, человек должен обдумать это, изучить. Однажды молодой человек спросил меня, «Думаете, что я могу жениться, брат Бранхам, на такой-то девушке?» Я сказал, «Как часто ты думаешь о ней?» Он сказал, «О, я просто люблю ее». Я сказал, «Ну что ж, если ты не можешь без нее жить, тогда лучше женись на ней. Но если ты можешь жить без нее, то лучше не женись. Но если ты умрешь без нее, лучше иди женись». Вот что я пытался объяснить ему. Если ты любишь ее так сильно... Так вот, сейчас, до того, как ты женился, все просто чудненько. Но после женитьбы приходят тяготы и жизненные испытания. Вот когда вы должны так любить друг друга, чтобы понимать друг друга. Если ты ее огорчил или она тебя огорчила, вы все же понимаете друг друга. Таким же образом со Христом. Видите, мы должны пребывать в такой любви с Ним, что когда мы о чем-либо просим, а Он нам этого не дает, это ничуть нас не тяготит. Понимаете почему? Единственный путь, как этого добиться, это стать причастниками Его божеского естества. Тогда ты поймешь причину того, почему Он не может дать тебе этого. Причастниками Его божественной натуры. Взгляните сюда. Избежав господствующего в мире растления похотью. Избежав этого. Видите, к кому это обращено? К церкви. К тем, которые во Христе возвысились над всем этим. Не сам он возвысился, но Христос поднял его. Моим негритянским братьям и сестрам, которые присутствуют здесь в это утро, я не намерен, чтобы это как-то задело, но некоторое время назад мы были на одном собрании, не знаю, рассказывал я в Скине об этом или нет, я рассказывал во многих местах. Одна сестра-негритянка сказала, «Могу ли я сказать свидетельство?» «Конечно, сестра, давайте». Она сказала, «Я хочу сказать свидетельство во славу Божью». Она сказала, «Вы знаете, я не такова, какой должна быть». Она сказала, «Я не такая, какой хочу быть». Но она сказала, «Я уже не такая, какой я была». Это точно. Видите, она откуда-то пришла, она поднялась. Вот откуда мы знаем, что перешли от смерти к жизни. Мы оглядываемся на канаву, из которой нас вытащили. Видите, мы не такие, какими хотели бы, даже не таковы, какими должны быть, но заодно мы благодарны, что мы уже не таковы, какими были. Мы в дороге и избежали растления этого мира. Избежали этого, похоти и растления этого мира. Вы выше этого. Вот к такому человеку он обращается. К человеку, избежавшему этого растления мира. Кроме того, вы, прилагая к сему все старание, приложите к вере вашей добродетель, а к добродетели познание, к познанию воздержания, к воздержанию терпения и к терпению благочестия, к благочестию братолюбия, к братолюбию любовь. Так вот, здесь он дал нам схему того, что делать, чтобы знать, как это делать. Как я сказал, мы все пытаемся приблизиться к Богу. Вот почему я в это утро для церкви выбрал это послание. Зная, что люди съезжаются, вчера вечером я спросил, кто приехал сюда из других мест. Около 98% людей были не из этого города. Кто приехал сюда за 100 миль? Оказалось, что процентов 80, я полагаю. Кто приехал сюда более чем за 500 миль? Почти третья часть людей приехали за 500 миль отсюда. Подумать только, какой путь эти люди совершают. Да, эти люди не ходят в церковь просто так, чтобы их увидели. Окружающий мир не увидел бы на этом месте ничего прелестного. Все они люди обыкновенные, бедные, одеты просто. Не воспевают великих гимнов с претензией на ангельский хор. Нет духовых органов и витражей. Вам с трудом удастся найти место, чтобы присесть, и вы стоите вдоль стен. Они не ищут такого, но они приходят потому, что внутри них есть нечто такое, что ищет той красоты, которой глазами не увидишь. Только духовным взором видна красота Христа. Вот почему они приходят. Итак, целыми днями перед нашим служением я постоянно молюсь, складываю в карманы, ухожу в леса, говорю жене, сегодня утром иду охотиться на белок. Я кладу в карман карандаш и блокнот. И до тех пор, пока еще достаточно светло, я сижу где-нибудь возле дерева, подняв руки и говорю, «Господь, что я могу сделать сегодня? Что ты дашь мне для детей твоих?» Затем, когда я как будто пробиваюсь, будто что-то вспыхивает, что-то такое приходит, когда приближается его присутствие, я начинаю слышать нечто как бы на расстоянии, что-то примерно вот так. Дважды два — четыре. Ближе. Дважды два — четыре. Дважды два — четыре. Дважды два — четыре. Дальше, дальше, дальше. Вот так это приближается его присутствие. Отдаешь себя полностью, и вскоре ты отрываешься от себя. И вот приходит видение. Езжай туда, в такое-то место, и то-то, и то-то. Видите, начинается с медитации. Твой разум сосредоточен на Боге. Вне этого мира, вдали от этого мира, в пустынном месте, где только ты один. И начинает приходить. Раз, раз. Сказал бы, какая-то цифра или что-то, просто что-то начинается. Постепенно, медленно приходит. Потом идет быстрее и быстрее. Ты там сидишь с поднятыми руками, не говоришь ни слова. Просто подняв руки вверх. И ты чувствуешь, что все твое существо убрано. Тогда ты видишь, что Он желает, чтобы ты знал, показывая тебе то, что произойдет. Иногда доходит до какого-то места, до определенного места и останавливается, не переходит в видение. Затем просто идет Писание. Я хватаю карандаш, чтобы этого не забыть, и записываю. Записываю, прихожу домой и просматриваю, и изучаю это. Иногда это даже непонятно для меня. Когда я просматриваю, потом через некоторое время, вот оно что, начинается и опять идет. Когда я беру вот такой блокнот и, как могу, начинаю делать наброски того, что он мне говорит, я думаю, Господь, я отправлюсь в скинию и скажу им, идем дальше, у меня для них что-то есть. Вот как это происходит, в точности. Я не могу этого дать до тех пор, пока он не даст мне прежде. Итак, по этим маленьким наброскам, в которые, как вы видите, я заглядываю, и первое, что я начал, этой части у меня здесь не было. Она появилась только пару дней назад, там в лесах. Так вот, эти люди, Петр здесь говорит, как мы можем быть причастниками его божеского естества. Каждый из нас пытается возрасти, принять облик Божий. Теперь, после того, как мы пройдем по семи печатям, тогда, в то время, когда будут звучать семь печатей, потому что мы знаем, что такое печать, это идет служение, идут семь печатей. Мы увидим это точно по схеме. Это выход послания, чего-то такого, что запечатано. В прошлое воскресенье вечером я проповедовал на тему «Ключ», а ключ — это вера. Вера держит ключ, ключ — это Писание, а Христос — это дверь. Итак, вера, двигая эти шарниры Писания, распахивает славу и благость Божью народу его. Итак, вера держит ключ, который отворяет людям Христа, отпирает это, открывает это. Итак, сегодня мы собираемся взять тот же самый ключ, чтобы открылся путь, чтобы нам стать добродетельными христианами по облику Божьему и быть живой скинией для обитания в ней живого Бога. Помните, Бог открывает себя тремя путями. Вначале Он раскрыл себя в огненном столпе, они назвали Его Отцом. Затем тот же самый Бог был явлен в Иисусе Христе. Он построил тело, создал это тело. В-третьих, через смерть того тела Он осветил церковь, в которой Он может обитать. Бог был над нами, Бог с нами, Бог в нас, тот же самый Бог. Вот почему Он был назван Отцом, Сыном, Святым Духом. Не три Бога, но три функции одного Бога. Если бы они только подумали об этом на Никейском совете, у нас не было бы такой путаницы, не так ли? Это верно, не три Бога. Люди не могли понять, как Иисус разговаривал с Отцом, а Он и Отец есть одно. Вот в чем вся штука, ясное дело. Просто раскрывает это, конечно. Видите, это не три Бога, но три проявления. Что это такое? Бог, нисходящий в свое творение. Бог пожелал, чтобы Ему поклонялись. Слово «Бог» означает «объект поклонения». Это Бог пытается довести свой народ до такого состояния, чтобы он получил от них то, для чего он их сотворил. Он создал вас не для чего иного, кроме как быть сынами и дочерьми Божьими. Если вы это упустили, чтобы быть сынами и дочерьми Бога, то вы потеряли марку. А потерять слово «грех» означает потерять марку. Потерять марку. Тогда, если я стреляю в мишень, устанавливаю прицел на 50 метров и стреляю, беру свою винтовку и стреляю, и если я промахнулся на 15 сантиметров, то что тогда? Мою винтовку надо отрегулировать, там что-то не в порядке. И если мне не удается верить в Бога, если мне не удается быть христианином, Бог поместил тебя здесь, чтобы был христианином, а если тебя заносит в сторону, то вернись и подправь себя, а только одно может тебя отрегулировать, это Писание. Святой Дух регулирует тебя в Писании, опять поведет тебя точно к цели. Так вот, мы собираемся изучать Его Слово. В Деяниях 7 Стефан сказал, а также в... Давайте прочтем это. Говоря о... Теперь мы говорим о скинии Бога. Теперь Стефан сказал, говоря о живой скинии живого Бога. Стефан сказал в 7 главе Деяний. Я думаю, Деяния, 7 глава, начиная где-то с 44 стиха. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образу им виденному».
Which also our fathers had, our fathers that come in after brought in
Отцы наши с Иисусом, взявши ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и возжелал найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. «Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом вы построите мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего?» В Скинии, конечно, это место, куда мы идем успокоиться, освежиться и так далее, пробудиться от сна и так далее. Теперь послание к евреям, 10 глава, 5 стих, это приводит Павел. «Посему, входя в мир, Он, то есть Христос, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Теперь, что такое скиния? Тело. Бог обитает в теле. Бог желает, еще тогда, когда Он сошел на горе, даже если бы вол или корова коснулись бы горы, то погибли бы. Бог есть свят. Вчера вечером мы говорили о тех ангелах, что покрывали свои лица, святые серафимы, у которых святые лица, даже не знающие, что означает грех, но которые закрывают лица свои в присутствии Бога. В смирении закрывали ноги свои. Так вот, святой Бог не мог предать забвению грех. И так ничто не могло касаться горы, где пребывал Бог. Затем Бог соделал плоть и обитал среди нас в форме Иисуса Христа, своего Сына, своего творения. Затем тот Сын отдал свою жизнь, и клетка крови Бога была разрушена, чтобы из этой крови к нам могла прийти эта жизнь. И мы очищены той кровью. И теперь наша кровь, наша жизнь, которая пришла через желание плоти, наша жизнь явилась в этот мир, и кровь Иисуса Христа очищает нас, изменяет нашу натуру, посылая на нас Святого Духа. Тогда мы оказываемся в божественной натуре Бога. Тогда мы становимся для Бога местом обитания. Иисус сказал, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце, а Отец во Мне, Я в вас, и вы во Мне». Знайте, как Бог находится в Своей Церкви. Церкви теперь полагается занять место Христа, дальше нести Его служение. Верующий в Меня дела, что Я делаю, и Он совершит так же. Еще немного, и мир больше не увидит Меня. Однако вы Меня увидите, ибо Я буду с вами, и даже в вас, до конца этого мира. Вот продолжение Его труда. Теперь Бог, в Библии здесь сказано, что Стефан говорит о строительстве Соломоном храма, но Всевышний не обитает в рукотворенных храмах, ибо небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. А где есть место покоя моего? Но тело ты приготовил мне. Аминь. Вот так. Тело ты приготовил мне. Бог обитает в облике человека, отражая себя самого в том существе. Совершенное поклонение. Бог в нас, обитель Его. Божье проявление. О, как мы могли бы утверждать это до тех пор, что вы чуть ли не задохнулись бы здесь от жары. Заметьте, что Бог всегда, во все времена, отражал Себя в человеке. Это был Бог в Моисее. Взгляните на Него. Рожден вождем, Христос. В то время, когда Он родился, было преследование детей. Пытались найти Его. То же самое было со Христом. Он спасся в то время. Так же было со Христом. Он был законодателем. Им же был и Христос. Моисей поднялся на 40 дней, получил заповеди и сошел вниз. Христос ушел в пустыню на 40 дней и вернулся. Говоря, вы слышали в старые времена, не прелюбодействуй, но я говорю вам, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже совершил с нею прелюбодеяние. Во всем этом разнообразии Бог отражал Себя Самого. Взгляните на Иосифа. Родился духовный мальчик среди братьев. Все они были хорошие, все были патриархи. Но когда пришел Иосиф, он отличался. Он мог видеть видения, истолковывать сны. И за это братья ненавидели его. За те самые действия, для которых Бог поставил его на земле. За это братья ненавидели его. И все это указывало на крест. И взгляните, он был продан своими братьями почти за 30 серебряников. Его братья бросили его умирать в яме, но был взят из той ямы и пошел и воссел по правую руку фараона. И никто не мог прийти к фараону, который в те дни контролировал мир. Ни один не мог прийти к фараону иначе, как через Иосифа. Никто не может прийти к Богу иначе, как через Христа. И когда Иосиф выезжал из дворца перед его выездом, звучала труба, и вестники бежали перед ним и кричали: «Преклоните колени! Идет Иосиф!» Неважно, где ты находился, или что ты делал, или каким важным трудом был занят, ты должен был падать на колени при появлении Иосифа. И когда однажды зазвучит труба, то каждое колено преклонится и каждый язык исповедует. Когда Христос, наш Иосиф, оставит славу и придет, тогда ваш труд не будет важным. Всякое колено преклонится и исповедует его как Сына Божьего. Это верно. О, как мы видим его в Давиде, как Давид, отверженный царь, сброшенный с престола своими братьями, своим собственным сыном, сел на Елеонской горе, он поднялся на вершину Елеонской горы, оглянулся на Иерусалим и зарыдал. Ибо там его собственный народ, которому он служил и учил их Божьему, и его собственный народ отверг его и швыряли в него, плевали на него и насмехались. Он поднимался на гору, он был отвержен. О, как совершенно, 800 лет спустя Сын Божий, царь, отверженный своим собственным народом, сел на горе и рыдал над Иерусалимом, как отверженный царь. Что это было? Бог отражал себя самого, отражающий Христа в тех пророках. Затем пришел тот, который был совершенством Божьим. Это был Бог среди нас. И с того времени, по эту сторону Голгофы, он отражал себя самого в своей церкви. Итак, вы видите, мы все стараемся прийти к этому месту обитания, скинии живого Бога. Мы заметили, что здесь есть люди. Он сказал, прежде мы имеем веру, добродетель, познание, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие. Хорошо, братолюбие, и затем добавляйте любовь. Давайте я прочитаю это снова, чтобы вы это ухватили. Вот, мы начнем с 5 стиха. «Кроме того, вы, прилагая к всему все старание, приложите к вере вашей добродетель, а к добродетели познание, к познанию воздержания, к воздержанию терпения, и к терпению благочестия, к благочестию братолюбия, к братолюбию милосердия, то есть любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вот Петр нечто подчеркивает для нас, как этого достигнуть. Вот что я хочу сказать. Есть люди, которые имеют часть этой добродетели, познания, мудрости, терпения и так далее, которые даже не исповедуют, что они христиане. Теперь мы преподаем в воскресной школе, это верно. Некоторые люди имеют часть этого, хотя и не заявляют, что они христиане. Но это ничего не даст. Если дрозд вместо своих крыльев вставит павлиний хвост, чтобы стать павлином, он только опозорится. Лучше бы оставался дроздом. Видите, когда он пытается это практиковать, не будучи христианином, он просто не на своем месте. Как если бы клен попытался произрастить яблоки. Ему не удалось бы, хотя и это тоже дерево, но оно не может приносить яблоки. Как если бы мул попытался произрастить шерсть, попытался бы быть овцой, в то время, когда он мул. Видите, он не может произвести шерсть. Он не может этого. Шерсть дарована овце, а не мулу. Может, он старается вести себя как овца, но он остается мулом. Ты скажешь, я могу питаться как овца, могу что-то делать как овца, но не важно, что ты можешь делать. Чтобы иметь шерсть, ты должен быть овцой. Позвольте здесь приостановиться. Овца не производит шерсть. Она имеет шерсть, потому что она овца. Многие люди говорят, я буду стараться делать добро, я попытаюсь это сделать. Ничего не производи. Нет, ты не сможешь этого. Овца не... у нее не просят, от нее ожидают, что произведет шерсть. Она приносит шерсть. Она делает это, потому что она овца. И если ты христианин, ты просто приносишь плод Духа. Ты не производишь его? Не пытайся приукрасить себя, не представляя из себя того, кем ты не являешься. Ты просто стань тем, кем тебе положено быть, а остальное произойдет само собой. Вы слышали, как люди говорят, понимаешь, я присоединился к церкви, я действительно должен прекратить лгать. Теперь ты опять пытаешься что-то произвести. Ты не сможешь этого. Так что нет нужды пытаться. Не более чем мул смог бы заставить себя иметь шерсть. Он этого не сможет. Или стервятник, пытающийся есть вместе с голубем. Стервятник, пытающийся быть голубем. Может ты представить себе какого-нибудь конюка, говорящего, вы знаете, а я голубь. Пристроил к себе пару перьев и говорит, смотрите, теперь я похож. Видите, он просто не в состоянии. Это человек, который выдает себя за кого-то, когда он не таков. Видишь, ты этого не можешь. Ты не можешь сказать, послушай, мне положено иметь добродетель, так что я буду иметь добродетель. Мне полагается жить благочестиво, так что у меня это будет. Еще бы, вы можете только примерять перья, вы их можете достать. Но вы не можете приложить перья ни к той птице. Это не сработает. Это только показывает лицемерие той птицы. Можете представить себе старого конюка, который заимел пару голубиных перьев и говорит, «Гляньте-ка, видите, я голубь». А? Еще бы, мы все знаем, что это конюк. Вот и все. Мы можем сказать, что это конюк. Вот таким образом они пытаются производить христианство. Вы этого не сможете. Первое, что ты должен сделать, это родиться свыше. Ты должен перемениться. И когда ты переменился, ты становишься новым творением. Вот теперь у тебя все в порядке. Теперь тебе не надо беспокоиться насчет перьев. Это само произойдет. Когда ты родишься свыше, да, господа? Как я всегда говорил, возьмите борова, выскребите его, наденьте на него смокинг и выпустите его. Он отправится прямо в грязную яму за загородку. Потому что, ты видишь, это не принесет никакой пользы. Он боров, это его естество. Быть за загородкой – это его натура. Вам надо переменить его натуру, и остальное произойдет само собой. Заметьте, вы должны быть рождены свыше, то есть изменены. Должна быть перемена. Ты скажешь, что ж, брат Бранхам, я знаю одну такую женщину, еще бы, она никогда не сделала ничего плохого. Она хорошая женщина. Или вот этот такой-то человек. Он хороший человек. Он никогда ничего не делает. Он никому не причиняет вреда. Это ничего не значит. Он может быть хорошим соседом, но он не является христианином, пока не родится свыше. Иисус сказал, если человек не родится свыше, Святой Иоанна 3, он даже не может увидеть Царствие. Так вот, это означает «увидеть» значит «понять». Ты смотришь на что-то и говоришь «я просто не вижу этого». Ты подразумеваешь, что ты не понимаешь этого. Человек не может понять, почему люди восклицают. Человек не может понять, почему у человеческого существа меняется его язык, и он говорит на языках. А обычный человек не может увидеть, как слава Божья сходит на глаза человека, и он видит видение и говорит человеку определенные вещи, и что делать? Говорит им то, что произойдет, то, что осуществится. Подобно, как даже вчера вечером Господь делал это здесь для нас. Естественный разум пытается сообразить, так, что это он сделал? Или, что за уловку он применяет? Что это за трюк? Посмотреть на человека, говорящего на языках, они говорят, а кто-то истолковывает и говорит совершенно точно, обращаясь к определенному члену тела, что они сделали и чего им не надо делать. Видите, они думают, что это какой-то трюк. Они просто договорились между собой. Они не могут этого понять, пока человек не родится свыше. Тогда, когда он родится свыше, тогда он находится в общении, потому что он уже является новым творением. Умер тот старый подозрительный сомневающийся характер, который был у него. Теперь он новое творение. Итак, вы видите, что ему не приходится ничего прикладывать к своему, теперь потому что это приложится автоматически. Заметьте, вам должно родиться свыше. А когда ты рождаешься свыше, ты не можешь родиться свыше, не имея веры. Это верно. Итак, вы видите, здесь на моей схеме я положил именно в основание. Вера есть основание всего этого. Ибо без веры угодить Богу невозможно. ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть и ищущим Его воздает. Он воздает, а когда ты скептически относишься к Библии, когда ты сомневаешься, что это слово верное, тебе лучше стоять в стороне, пока ты не поверишь. Что такое грех? Неверие? Есть только два элемента, что контролируют человеческое существо. То есть сомнение или вера, одно из двух. Ты обладаешь одним из них, и это преобладает в твоей жизни. Просто зависит от того, сколько у тебя веры, насколько высоко ты можешь подняться. Но прежде должна быть вера. Позвольте мне на некоторое время остановиться на этом основании. Так вот, вера — это то, что ты должен верить. Вера — это есть осуществление ожидаемого. Ты уже имеешь это, когда у тебя есть вера, потому что это открывается через веру. Вера есть осуществление ожидаемого. К Евреям 11. Уверенность. Что за уверенность? Святая уверенность. Поэтому, когда ты говоришь, брат Брангам, я верю, что Бог исцелитель. Что ж, если ты веришь в это, и тогда принимаешь Его как твоего исцелителя, и не лжешь, но действительно веришь, что ранами Его ты исцелен, то ничто не отвернет тебя от этого. Это дело решенное. Теперь, может, у тебя есть надежда, просто увиливаешь то туда, то сюда. Но когда ты имеешь веру, ты знаешь это. Потому что это очевидно, ты уже это имеешь. Кто из вас в это утро слышал Орала Робертса, когда он проповедовал в это утро? Орал Робертс. Я слышал, как он говорил что-то об освобождающей вере. О том, как молиться молитвой освобождающей веры. Он сказал, дотроньтесь до радио, когда вы дотрагиваетесь до чего-то. Для того, чтобы он это делал, чтобы дать людям положить на что-нибудь свои руки. Чтобы сказать, теперь я имею, потому что он сказал мне дотронуться до радио. Я имею это. Видите? Вот, хорошо. Но настоящая, подлинная вера не нуждается в том, чтобы к чему-то прикасаться. Теперь, я не осуждаю брата Орла, вовсе нет. Он совершает великий труд, и он благочестивый человек. И, конечно, я хорошего мнения об Орле Робертсе. Очень плохо, что у нас таких мало. Но вот что я хочу сказать. Та вера не нуждается в чем-то. Верой веруешь в Божье Слово. Ибо вера приходит от прикосновения? Нет. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Это привязывает. Вот оно. И вера, как я сказал, не зависит от расстояния. Вера — это прямо сейчас. Вера здесь. Похоже, как если с кем-нибудь, как было с тем младенцем на днях. Как та мать и сестра Кид, о чем они рассказывали. У которых был тот младенец с кишечником снаружи, с закрытой прямой кишкой, через которую не могла проходить пища. Так вот, эта женщина, слушая сестру Кид и их свидетельство, поверила, что если она свяжется со мной, и я помолюсь за того младенца... Видите, Бог дает нам людей, некоторые из нас имеют такой опыт с Богом, так реально, что Бог становится просто как будто приходишь сюда и разговариваешь с братом Невиллом. Или с кем-нибудь, с кем ты знаком. И мы иногда просим этих людей молиться за нас. Это нам полагается делать. Тогда, если у нас есть вера, что тот мужчина или женщина, который молится за нас, обращается к Богу, тогда наша вера усиливается, становится крепче. Все в порядке? Вот, римлянин вышел встретить Иисуса и сказал, «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». «Я недостоин? Я так не смотрю на себя?» Но сказал, «Мой сын очень болен, и ты скажи только слово, и мой сын будет жить». Что это было? Расстояние не имеет значения. Потому что Бог вездесущий. Бог всемогущий, а везде, где Бог, там всемогущество. И Бог вездесущий, поэтому Бог везде, повсюду. Видите, Бог настолько же велик в Германии, Швейцарии, там, в Африке, прямо в эту минуту, каким Он является здесь. Вот так. Так вот, он сказал: «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Скажи только слово». Что это было? Это была вера того римлянина. Он верил этому. И Иисус сказал: «Иди своей дорогой, твой сын будет жить». И он пошел, два дня в пути. И на следующий день, до того, как он пришел домой, ему навстречу шли слуги его. И они сказали: «Твой сын живой». Этот римлянин был так взволнован, что он сказал: «В каком часу ему стало лучше? В какое время дня?» Тот сказал: «Около 11 часа». Ему полегчало, и тот римлянин узнал, что это был тот самый час, когда Иисус сказал: «Твой сын жив», и он поверил. Аминь. Всемогущий, вездесущий, всеведущий, бесконечный — это Бог. Итак, когда они звонили и сказали: «Помолись», это устанавливает контакт, и твоя вера приводит Бога. Это то, что являет сразу и молитву, и Бога. Молитва, вера меняет отсюда и досюда, она соединяет это вместе. Скажи слово, все, чего я хочу от тебя, чтобы сказал слово, и все будет в порядке. Ему не обязательно было находиться там. Только скажи слово. Почему? Бог вездесущий. Он всесильный. Он настолько всесильный на той части света, как и на этой части света, или с другой стороны. Он есть Бог, и тебе достаточно сказать только слово, сказал он. И теперь вера сделает остальное. Вера сделает остальное. Поэтому у вас для основания должна быть вера. Все христианство, все, что вы есть, все, чем вы будете, основано на вере в Слово. Вот почему я верю этому Слову. Ни на что другое я не могу положиться своей верой. Если бы я мог положиться на церковь, то на какую церковь? На католическую, лютеранскую, методистскую, баптистскую, пятидесятническую? На какую из них полагаться? Я не знаю. Они все сомневаются, и все остальное. Искажают строчки и так далее. Но когда я верую своей, полагаюсь на Его Слово, это надежно. Никто не истолкует этого. Вот оно. Так говорит Господь. Тогда я верю этому. Это основание. Замечательный доктор здесь, в этом городе. Мой друг, доктор Сэм Адейр. Мы вместе росли, вы все знаете Сэма. И он сказал мне, он сказал: «Билл», после того, как было то видение, рассказал ему, где он построит свою клинику, как это будет выглядеть. Вот, идите и спросите его как-нибудь, правда это или нет. За 2 или 3 года до того, как это произошло. Рассказал ему, где это будет. Я сказал: «Ты получишь почти весь этот городской квартал». И между этим стоит только одно, этот реабилитационный центр. Доктор Адейр получил остальное и аптеку, вот и все. Доктор Адейр занял это в точности, как в том видении, где это место. Но он сказал: «Это место не будут трогать лет 25, подсудное дело». Я сказал: «Доктор, Господь дает его тебе». За твою скромность. Он сказал: «Я не так хорош». Я сказал: «Ты как черепаха. У тебя снаружи панцирь, скорлупа, из-под которой ты смотришь на своих друзей, но внутри ты настоящий парень. Выйди из этой скорлупы». Я сказал: «Бог дает это тебе». Он сказал: «Билли, я никогда в тебе не сомневался, но в этом мне придется усомниться». Я сказал: «Отправляйся в свой офис». И так он пошел. На следующее утро он позвонил мне и сказал: «Я дрожу как от холода». Я спросил: «В чем дело?» На дворе был июль. Я спросил: «В чем дело, доктор?» Он сказал: «Я уже купил это место, Билли. Вчера вечером в Бостоне у них было заседание, а сегодня я уже купил это место». Я сказал: «Я тебе так и говорил?» Однажды я был там и разговаривал с ним, когда винтовка выстрелила мне прямо в лицо. Он сказал: «Наверное, я уже 1000 раз рассказывал людям, которые сюда приходят». Вот так. Что это? Так вот, когда Бог что-то говорит, то это должно произойти. Вчера вечером пришли друзья. Они слышали, как рассказывали о том видении про оленя, у которого рога были 106 сантиметров, и про серого медведя-гризли. Я не знаю, сколько уже народу приходит, чтобы посмотреть на это. Я сказал: «Вот рулетка, можете замерить рога». Вы слышали, что было сказано до того, как произошло. Почему? Когда Бог что-то говорит, это должно произойти, это основано. Вот почему. И вот план спасения. А тогда, если его видение происходит совершенно точно, как они говорят, что происходит, и эта церковь знает, что это правда, тогда как насчет его слова? А это еще увереннее, чем видение. Если видение не согласуется со словом, тогда видение неверное. Но прежде всего слово, потому что слово — это Бог. Итак, Он вездесущий. Он произнес это здесь и сделал так, что это произошло в Канаде. Аминь. Видите? Он вездесущий. Хорошо. Во-первых, ты должен быть рожден свыше. И потом, когда ты рожден свыше, у тебя есть вера. Ты веришь Слову. Пока ты не рожден свыше, ты споришь с Ним. Если у тебя только религиозные наклонности и немножко человеческого понятия, что ты должен поступать правильно, ты никогда не сможешь согласиться со Словом Божьим. Никогда не сможешь. Ты должен быть возрожден. Возрожден, и это производит веру. Хорошо, потом, после того, как ты обрел веру, вот, это прямо здесь, вера, вера. Тогда ты находишься в положении возрастания. Множество людей выходят к алтарю, молятся и говорят: «Прости меня, Господи!» И испытывают сильное переживание освящения. И тогда это славное время в их жизни. Встают у алтаря и восклицают. Ты идешь и говоришь: «Благословен Бог, я это сделал». Нет, ты просто направился к тому месту, где ты сможешь расти. Ты еще ничего не сделал. Видишь ли, единственное, что ты сделал, это просто положил основание. Так вот, вы собираетесь строить дом, и вы закладываете фундамент и говорите: «Ребята, я сделал». Смотри, ты заложил основание, чтобы строить на нем свой дом. Теперь ты должен строить дом. Вот как с этим обстоит дело, и в это утро мы будем об этом говорить. Хорошо, значит, дом. Во-первых, это основание. Какое основание христианства? Вера в Слово Божье. Это ваше основание. Тогда ты начинаешь расти. Тогда ты начинаешь. Ты начинаешь строить на этом основании. Так вот, строительство дома. Вы устанавливаете колонны и все остальное. Брат Вуд и эти плотники и подрядчики, они могли бы рассказать нам, как строить дом. Понимаете? Но я собираюсь рассказать вам, как строить духовный дом, где может обитать Бог. Он желает обитать в вас. Он желает сделать вас подобными себе самому. Он желает, чтобы вы были отраженными, вернее, отражали Его естество. Вы знаете, в старые времена, когда они добывали золото, еще до того, как у них появились плавильщики, чтобы выплавлять, они отчеканивали это золото, выбивали из него грязь, железо, медь и все такое. Били и били, переворачивали и опять отбивали его. Индейцы и сейчас так делают. Отбивают золото, они бьют его. Вы знаете, когда они могли сказать, что из него выбито все железо и вся грязь и вся окалина? Когда тот, который бил, мог увидеть в нем, как в зеркале, свое собственное отражение. Оно было чистым, и настолько чистым, что отражало лицо того, кто по нему бил. Вот таким образом делает Бог. Он берет золото, которое Он находит на этой земле, и Он бьет его Святым Духом, переворачивает и опять, и опять, и опять. И бьет до тех пор, пока Он сможет увидеть свое отражение. И это то, что требуется от нас, отражать Сына Божьего. Вот тогда нам полагается совершать Его дела. Он сказал: «Верующий в Меня», Святого Иоанна 14:7. «Верующий в Меня, дела, что Я делаю, и он совершит так же». Ты начинаешь отражать дела Христовы. Но как много из нас пытаются совершать дела Христовы, прежде чем в нас появится отражение Христа? И в этом вся беда. Мы видим, что такое происходит. Вы знаете это. Я знаю это. Мы видим, как они всю дорогу спотыкаются. Мы находим вдоль дороги эти кучи свалившихся служителей, христиан. И это потому, что они не вошли правильно. Вот почему я здесь в это утро. Это попытаться научить эту маленькую церковь и себя самого. Как это мы можем стать местом обитания живого Бога? Кто хотел бы этим быть? Местом обитания живого Бога. Вот что мы и делаем. Что у нас первое? Иметь веру и быть рожденным свыше. Это укладывается в фундамент. Затем, после того, как мы положили основание, вы прикладываете к вашему основанию. «Приложите к вере вашей», — сказал здесь Петр. «Приложите к вашей». Вначале вы имеете веру, потом вы добавляете к вашей вере добродетель. Это следующая колонна. Прежде положите ваше основание — веру. Затем к вашей вере приложите добродетель. Вот, именно здесь многие падают. Да, господа? Да, приложите к вашей вере добродетель. Вы понимаете, что это не означает, чтобы мужчина или женщина жили девственной жизнью и так далее. Это здесь ни при чем. В Библии сказано, мы читаем вот здесь, в книге Луки, где это сказано, «вышла из него сила». Правильно? Если мы собираемся быть подобными ему, тогда у нас должна быть сила добродетели. Мы должны ее иметь, чтобы быть похожими на него. Это, наверное, была первая песня, которую я полюбил в песеннике, одна из сильнейших. «Быть как Иисус». Что ж, если я собираюсь быть похожим на Иисуса, у меня должна быть сила добродетели и путь, чтобы она могла направляться от меня к людям. Потому что сила выходила из него к людям. Сила добродетели. А чтобы она исходила из тебя, сначала ты должен ее иметь. Если у тебя ее нет, то она и не выйдет. Нечему выходить. Что если бы кто-то попытался вытянуть из нас эту добродетель? Проверка показала бы недостачу. Нет, нечего там вытащить. Неоплаченные счета. Кто-то смотрит на тебя, как на христианина, а завтра видит, как ты ведешь себя подобно грешнику. Из этого не вытянешь много добродетели. Видите? Это верно. Сила добродетели должна быть в нас. И когда у нас будет эта сила, тогда, когда у нас будет настоящая сила добродетели, мы можем приложить ее к нашей вере. Это следующая стена фундамента. Так вот, прежде вы должны иметь веру. Одна вера этого не произведет. Вы должны, Петр сказал, затем добавьте к вере вашей добродетель. У вас должна быть сила добродетели для того, чтобы приложить ее к вашей вере. Тогда причина того, почему вы ее не имеете, может быть в том, что многие сегодняшние церкви учат, что вам не обязательно иметь это, то есть, что те дни уже прошли. Вам этого не нужно. Единственное, что вам нужно сделать, это просто присоединиться к церкви. Да, те дни прошли. Потоки добродетели. Каждый знает, что означает слово «добродетель». Она у нас должна быть. Если из него вышла сила для исцеления той больной женщины, он ожидает той же самой силы от своей церкви. Потому что он был нашим примером. И если у него была сила добродетели, чтобы дать людям, он ожидает от нас наличия этой силы, чтобы дать людям. А что такое добродетель? Добродетель — это силы. Это сила. Некоторые из них даже не верят в силу Божью. Они говорят, это прошло. Единственное, что ты должен делать, это просто вписать свое имя в эту книгу. Чтобы тебя окропили, или облили, крестили, или еще что-нибудь, вот и все, что тебе надо сделать. Но Петр здесь сказал, приложите силу добродетели. Так вот, Петр говорит о строительстве Дома Божьего, храма Божьего, доводя до такого состояния, и после того, как у тебя есть сила добродетели, ты должен иметь, когда ты имеешь веру, у тебя должна быть с ней и добродетель. Это верно. Имей добродетель ко всему миру. Лет 20 назад я проповедовал у почтенного мистера Лилия, пастора Лилия. Тему взял в слове из текста, где Иисус говорит «посмотрите на лилии». Как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Посмотрите на лилию, она растет там из грязи. И весь день, каждую минуту она тянется из земли. И что она делает с той силой, которая ее вытягивает? Она выносит ее вверх. Она несет эту красоту для того, кто взирает на нее. Она раскрывается и отдает мед, чтобы пчелка прилетела и получила свою часть. Не сожалеет, она просто должна это отдавать. Что если бы пчелка прилетела, а там недостача? Меда нет. Эта маленькая пчелка почесала бы свою головку и сказала, «Что же это за лилия?» Если человек, пытаясь найти спасение, приходит в церковь, в которой верит, что дни чудес прошли, как Джек Ку рассказывал, как однажды пришел в ресторан, и ему дали большое меню. Начал читать, и вот бифштекс и все такое. Он сказал, я возьму бифштекс. Это было для вчерашнего дня, у нас этого нет. Можешь положить меню и уходить. Это точно, потому что, как бы там ни было, у них нечего есть. Так что тебе лучше пойти в тот ресторан, где есть что поесть. А духовный человек, растущий организм, нуждается в пище, а это Слово Божье. Я верю в каждое его слово. У Иисуса стол накрыт. Кто придет, тот будет сыт. Он святых туда зовет с ним вкушать. Посылает манну нам, помогает в нуждах сам. О, как сладко с ним на пире пребывать! Он это имеет, да, господа? Церковь это имеет. Церковь живого Бога возрастает в этого совершенного мужа познания Христа. Так вот, ты должен иметь силу добродетели. Итак, я говорю, что кому-то нравится приятный запах. Этот цветок не эгоист, у него есть запах. Прежде чем издавать этот запах, он должен его иметь. Прежде чем отдать мед, он должен его иметь. Прежде чем показать красоту, он должен ее иметь. Прежде чем выдашь добродетель, ты должен ее иметь. Итак, приложите к вере вашей добродетель. Аминь. Вы поняли? Мы можем остановиться на этом надолго, но наше время бежит. Добавьте к вашей вере добродетель. Итак, первое – это вера, затем добродетель, и дальше, в-третьих, приложите знание. Знание – это не означает мирское знание, потому что это для Бога глупость. Но знание для того, чтобы судить. Что судить? Судить, что правильно, а что неправильно. Как ты судишь об этом, если у тебя есть христианское знание? Добродетель и вера, ты судишь, верно ли слово или нет. И если вы можете отложить в сторону все ваши вероучения и все ваше неверие, и все, что ты заявляешь, что ты сделал, тогда у тебя есть знание того, чтобы верить, что Бог не может лгать. Слово всякого человека – ложь, но мое истинно. Видишь, теперь к тебе приходит познание. Это высшее познание. И тебе нет нужды проходить 4-летние курсы в каком-нибудь колледже или что-то подобное. Потому что все эти потоки добродетели даны тебе Богом для приложения к основанию твоей веры, чтобы ты мог прийти в полный возраст действительно живого мужа Божьего. Да, сударь? Приложить знание, знание Его Слова. Вот так вы должны верить. Вы должны сегодня верить и принимать, что дни чудес не прошли. Знание того, что если Бог говорит, Он способен это исполнить. Авраам поверил этому, и когда ему было 100 лет, он не усомнился в обетовании Божьем неверием своим. Взгляните, каким странным казалось то слово. Вот 100-летний мужчина, ожидающий рождения в своем доме младенца от 90-летней женщины. Смотрите, прошло почти 50 лет, бесплодная. Жил с нею с тех пор, как она была девушкой или подростком, и вот, пожалуйста. Течение его жизни замедлилось, и чрево Сары омертвело, и всякие надежды угасли, как надежда. Но все же, вопреки надежде, он верил с надеждой, потому что у него было знание, что все же Бог силен исполнить то, что он обещал. Теперь, когда это у вас вот таким образом, тогда приложите это к вашей вере. Когда у вас настоящая сила добродетелей, приложите ее к вашей вере. Когда ты можешь идти по улице и жить как христианин, поступать как христианин, быть христианином, приложи это к вере своей. Когда у тебя есть знание, ты скажешь, что ж, я не знаю, правильно это место Писания или нет. Вот здесь в Деянии 2.38, я не знаю, как к этому относиться. Деяние 28.19. Хорошо, ничего не добавляй, потому что у тебя этого еще нет. Что ты собираешься делать? Потому что у тебя еще нет достаточно познания, чтобы знать о Боге, что Библия сама себе не противоречит. Оставь пока, не говори об этом больше. Оставь, но когда ты сможешь увидеть, что Писание не противоречит, сможешь сказать это и сможешь увидеть это откровением Божьим, и все это слово описывает тайны, и только знание Божье может открыть это. И когда ты получишь и скажешь, подтвердишь каждое слово Бога восклицанием «Аминь», тогда приложи это к своей вере. О, теперь ты уже совсем неплохой человек. Ты приближаешься. С чем? С верой, затем с добродетелью, затем с познанием. Видите, как растет этот человек? Вы видите, что никоим образом этого не избежать. Только этим путем возрастают в полную меру возраста Христова, да, господа? Судить? Судить правильно? Рассудить? Правильно это или неправильно? Верить Божьему Слову? Рассудить, верно или неверно? Или я буду служить вероучению, или служить Богу? Рассудить, верно или неверно? Я должен родиться свыше или присоединиться к церкви? Тогда ты начинаешь судить правильно, когда проповедник говорит «Дни чудес прошли». В Библии сказано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Итак, кому ты собираешься верить? Когда ты говоришь, я избираю Бога, ты не говоришь просто, чтобы сказать, что ж, я принимаю это от твоего сердца, но нечто в тебе. Твоя вера подталкивает тебя. Вот, пожалуйста. Твоя вера говорит, я знаю, что Он тот же самый. Я свидетельствую, что Он тот же самый. Никто этого от тебя не отнимет. Я знаю, что Он реален. Тогда приложи это к вере своей. Положи на это основание. Теперь ты подходишь ближе, приближаешься к Царствию. Дошли вот до этого места. Хорошо. Так вот, следующее, что расскажет тебе проповедник, и многие люди говорят, То, что ты читаешь в Библии, это было для прошлых дней. И я скажу тебе почему, потому что сегодня мы в этом не нуждаемся. Нам этого не надо. Мы, понимаешь ли, не должны или нам нет нужды практиковать такие вещи. Божественное исцеление, мы не практикуем говорение на языках в церкви, чтобы в нашей церкви был порядок. Мы этого не делаем. Мы дойдем до этого. У меня здесь выписано место Писания об этом, должны мы или не должны. Но говорит, я не знаю, сегодня нам незачем это делать. Единственное, что я думаю, мы должны делать, мы должны научиться говорить перед толпой надлежащим образом. Мы должны пойти к психиатру, чтобы проверил наш рассудок, и посмотрел, способны ли мы себя представить как надо, хватит ли для этого нашего коэффициента умственного развития и так далее и тому подобное. Я думаю, что у нас самые большие собрания, мы создаем нашу организацию. Мы не создаем организацию. Я здесь не для того сегодня утром, чтобы создавать организацию. Христос не посылал меня наращивать организацию. Христос послал меня расти к личности в полную меру возраста Иисуса Христа. Чтобы от Его Слова они могли стать мощным домом. Именно от Его Слова. Взрастить личность для того места. Не взращивать организацию в великую деноминацию. Но растить личности в сыновей и дочерей Божьих. Вот в чем смысл. Приложите к вере вашей добродетели. К вашей добродетели приложите познание. Что ж, теперь вы подходите к этому месту. Теперь, когда они начинают говорить, мы не обязаны сегодня это принимать. Вы обязаны, должны. Писание не может лгать. И нет частных истолкований, сказано в Библии. Ты просто верь так, как это здесь написано. Видите, у вас должно это быть. И только единственным образом ты сможешь это заиметь, это иметь знание, пришедшее свыше. И знание, пришедшее свыше, подтвердит это слово. Видите, вам надо верить, а не притворяться. Все это не притворно. Видишь, если ты отговариваешься, у меня это есть. Не будь дроздом, надевающим на себя павлиньи перья. Потому что они отпадут. Они не выросли там естественным способом. Они просто прилеплены. Я вспоминаю, что Давид сказал здесь, в первом псалме. Он сказал, «И будет он, как дерево посаженное у потоков вод». Он понимал разницу между посаженным и выставленным. Насаженным. Если взять старый дуб, он был посажен? Проникает вглубь и крепко держится. А тот пруд, что торчит там, ты не знаешь, что с ним может случиться. У него нет корней, у него нет основания, понимаете? Это похоже на людей, приходящих из какой-то семинарии. У них нет этого? Ну да, доктор такой-то определил меня на служение. Нет никакой разницы, кто это был. Но Христос, родивший тебя в это верой твоею. Ты рожден в это. Затем, после того, как ты рождаешься в это, Он ожидает, чтобы все это ты прикладывал. Просто продолжай прикладывать это. Теперь мы идем дальше по этой линии. Так вот, еще одну вещь мы можем сказать об этом познании. Богопознание. Разве Библия в наши дни потеряла свое значение? Взгляните, как они, многие люди тебе скажут, что Библия не подразумевает именно это. Если Бог наблюдает за мной и исправляет меня в моем грехе, и если я Сын Божий, Он делает это. Он делает с тобой таким образом. Если ты делаешь что-то неправильно, Он исправляет тебя. Тогда, если Бог так внимателен к тебе, что Он наблюдает за тобой и исправляет тебя, насколько же более Он внимателен к Слову Своему, которое является для вас примером, которое есть Сам Он. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и стало плотью и обитало среди нас. Слово — это откровение Иисуса Христа, так сказано в Библии. Христос явлен в Слове Своем. И если Он следит за вами, когда вы приступаете эти законы, Он осуждает вас за это, то насколько же более Он следит за Своим законом, который осуждает вас? Идти дальше и дальше, и не рассказывайте мне таких вещей. Я верю в подлинное знание Святого Духа. Знание от Святого Духа на это слово всегда скажет «Аминь». Когда ты встречаешь в Библии кажущиеся противоречия, ты садишься и изучаешь с молитвой вот так, и ты чувствуешь, как Святой Дух начинает вводить. Через некоторое время ты увидишь, как связывается, и вот ты ухватываешь. Это знание. Одни из них говорят, что же, в Библии сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. А церковь говорит, да, в некотором смысле Он тот же. Угу, вы проломили дыру, да, господа? Нет, Он тот же самый, да, господа? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В Нем нет перемен. Он живет в церкви своей, делая то же самое. Еще немного, как я недавно цитировал. «Еще немного, и мир не увидит меня больше, но вы увидите меня». Ибо он сказал, «Я буду с вами и даже в вас до конца этого мира». И опять же он сказал, «Дела, что я делаю, и вы совершите так же». И еще он сказал, «Я виноградная лоза, вы ветви». А ветка живет только жизнью виноградной лозы. Все, что в виноградной лозе, проходит через ветку. Слава! Тогда Христос вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Это производит жизнь Господа Иисуса Христа. Аминь. Знание, а не мирские рассуждения. Любое мирское знание склонно к рассуждению. Видите? Но вера – это без рассуждений. Бог открывает тебе, что нечто определенное произойдет, и хотя любой ученый в мире сказал бы, что это не так, что это не может произойти, ты все равно веришь. Да, господа, она не рассуждает. В Библии сказано, что мы отбросили рассуждение. Когда есть вера, не рассуждаешь. У веры нет рассуждения. Вера знает, что к чему. Вера действует, вера держится, она непоколебима. Ничто не может сдвинуть ее. Мне не важно, что говорят то да сё, она ничуть не сдвинется. Стоит, как стояла. Ждать, никакой разницы. Твердо стоит. Бог сказал Ною, что все это должно произойти, он этому поверил. Бог сказал Моисею, что должно было произойти, он этому поверил. Бог сказал ученикам, что нечто определенное произойдет, в Пятидесятницу идите туда и ждите. Они находились там, да, господа? Хорошо, итак, знание. Так вот, не мирское знание, но небесное знание. А небесное знание, когда Бог источник всего знания, и Бог есть Слово, тогда если ты получил небесное знание, ты веришь Слову, и твои рассуждения основаны на Слове. Этот случай с налогами на церковь, или же на меня. Как однажды один человек сказал мне, я сказал, они не могли найти ничего неправильного. Поэтому они начали... Я сказал, ну что ж, тогда, если нет ничего неправильного, тогда почему вы набрасываетесь на меня? Он продолжал говорить мне о некоторых местах из Писания. Он сказал, этот крупный приятель с сигаретой в руках, «Мистер Бранхам, я изучаю Библию». Я сказал, «Очень рад это слышать». Он сказал, «Так вот, я хотел бы знать, что это за суеверие? Вас осуждают, что вы посылаете эти платочки». Это суеверие, молиться над платками и посылать их. Эти помазанные лоскутки, как вы их называете. Он сказал, «Вас осуждают за это». Я сказал, «Нет, сэр, какое за это осуждение?» Он сказал, «Ну, за это суеверие». Я сказал, «Вы называете это суеверием, сударь? Несколько минут назад вы мне сказали, что вы библейский студент». Он сказал, «Ну да». Я сказал, «Процитируйте мне Деяния 19:11». Знание. Он сам попался в эту ловушку. Попытался сменить тему. Я сказал, «Тогда процитируйте мне Иоанна 5:14». Он не смог этого сделать. Я сказал, «Тогда Иакова 5:14». Он не смог. Я сказал, «Вы знаете Иоанна 3:16?» Знание, смышленность, мирское. Но когда... Он сказал, «Но, мистер Бранхам, вы пытаетесь судить об этом по Библии?» «А мы судим по законам этой страны». Я сказал, «Сэр, законы страны основаны на Библии?» «Тогда это правосудие. Аминь». Конечно, знание, не мирское, но духовное знание. Знание слова, зная, что Бог сказал. Что сказал Бог, это верно. Затем, если у тебя это есть и можешь во все это верить, что Он во всем этом тот же самый, Слово говорит, что это правда, и вашим восклицанием «Аминь» вы подтверждаете, что все правильно. Добавьте это к вере вашей. Это хорошо. Да, если кто-то попытается вам сказать, что Библия потеряла свою силу, что крещения Святым Духом нет, такого не добавляйте. Это не сработает. Это отпадет. Это как накладывать глину на большой камень. Она не удержится, она скрошится. Потом люди вам скажут, сегодня Библии верить нельзя. Будьте осторожны, не ходите на... Вы все время слышите это. Поговаривают, ты не можешь довериться Библии. Если у тебя в голове такое крутится, не пытайся это приложить, это не поможет. Все здание сразу же рухнет. Оно должно быть как известковым раствором скреплено Святым Духом. Я имею в виду связано вместе. Раствор, что скрепляет его, и то же самое запечатывает. Вы знаете, что вулканизированная камера всегда держится дольше, чем просто какая-то старая заплатка. Разогрев, прилепляют заплатку на камеру, и первое, что вы увидите, когда скорость увеличится, покрышка разогреется, и заплатка прорвется. Да, господа, видите? Вот что происходит сегодня со многими людьми. Они пытаются прилепить познание к мирскому знанию, мирским клеем. И когда приходит испытание, говорят, да, может быть, я был неправ. И ты видишь, как выходит воздух. Колесо спустило за несколько минут. И все эти подпрыгивания и крики не принесли тебе никакой пользы. И люди видят, как ты опять сидишь в той же самой луже. Это точно. Но если ты будешь при горячем воздействии Святого Духа до тех пор, пока не станешь с этой резиновой камерой одним целым... Вот оно что! Ты становишься одним целым с этой камерой. Когда стоишь там, пока не станешь одним целым с каждым обетованием Божьим. Тогда приложи это к вере твоей. А если не так, то и не прикладывай вообще. Ты говоришь, на слово нельзя полагаться. Не прикладывай такого. Если говоришь, обещание крещения Святым Духом было только для 12 апостолов, подобно как заявляют сегодня некоторые церкви, не пытайся это приложить. Вот где развалились все их основания. Как вчерашняя история с Озией, когда увидел, как все основание человека, которому он во всем доверял, развалилось, поражен проказой. Оказалось плохо? Теперь, только для 12 апостолов. Только 12 апостолов. Однажды я был там у брата Райта, я думаю, они где-то там сзади. И там был один служитель. Я говорил, а всего 4 или 5 проповедников. Тот проповедник поднялся и сказал, «Так вот, дорогие люди, я хочу вам нечто сказать. О, я думаю, что вы замечательные люди». Я сказал кому-то, «Вон тот, сидящий там, смотри внимательно». И так как раз говорил Юни Джексон. И он говорил о Божьей благодати. А тот, о, он просто сгорал от нетерпения. Он поднялся там и что-то пытался, говорил, «Так вот, я хочу сказать, что мистер Бранхам, я говорю вам, что он антихрист». И он продолжал в таком же духе. Хорошо, некоторые проповедники начали, я сказал, «Ладно, подождите минуту». «Ничего не говорите, братья, он только один, а нас целая группа». Я сказал, «Оставьте его, он зацепил меня». «Я сам хотел, я не знал, что и делать, понимаете?» Он сказал, «Мистер Бранхам антихрист». И он все продолжал говорить, вы понимаете, а... Он сказал, «Крещение Святым Духом?» В Библии сказано, что только 12 получили крещение Святым Духом. Говоря о божественном исцелении, только у 12 апостолов было божественное исцеление. Он сказал, «Там, где говорит Библия, мы говорим, а там, где Библия умалчивает, и мы молчим». Я ждал, пока он там громыхал каких-нибудь полчаса. Я сказал, «Подожди минутку, я здесь много записал». Я сказал, «Дай мне возможность ответить на что-нибудь». Я поднялся и сказал, «Этот господин заявил, что он говорил там, где говорит Библия, как его церковь, и молчал там, где она молчала. Вы все свидетели, да?» Я сказал, «Так вот, он сказал, что только 12 получили Святого Духа. В моей Библии сказано, что при первой попытке было 120». Аминь! Выбросьте подобные знания. Понимаете, он попытался. Я сказал, «Тогда, выходит, Павел не получил Святого Духа, тогда как он сам говорит, что получил». Я сказал, «А там, когда Филипп пошел и проповедовал самарянам, они были только крещены во имя Иисуса, Святой Дух не сходил на них». И они послали за Петром и Иоанном, те пришли и возложили на них руки, и на них сошел Святой Дух. А мы гадали, что только 12. Я сказал, Деяние 10:49. Когда Петр находился на крыше дома и увидел видение, чтобы идти к Корнилию, в то время как Петр еще говорил те слова, Святой Дух сошел на тех, которые услышали слово. Я сказал, Библия все еще говорит, а где же ваша церковь? Она сзади, в будто бы, это точно. Я сказал, божественное исцеление. Ты сказал, что только у 12 апостолов было божественное исцеление. В Библии сказано, что Стефан пошел в Самарию и изгонял бесов и исцелял больных, и была великая радость в том городе, а он не был одним из тех 12. Он не был апостолом, он был диаконом. Аминь. Я сказал, и Павел не был одним из тех 12, что были в верхней комнате, а у него был дар исцеления. Я сказал, просто взгляните на дары исцеления, да еще и на 30 лет позже. И в послании к Коринфянам он предписывает дар исцеления в церкви. Теперь, вот какого рода знания ты почерпнул из какой-то книжки. Лучше ты выброси их в мусорный ящик. Приди к этому знанию, к тому, что Бог сказал, он вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Скажи «Аминь». Да, господа, это не для 12, но для всех. Вот когда вы заимеете веру такого рода, когда ваша вера каждый раз подтверждает словом «Аминь», тогда скажите «Хорошо» и приложите это. В-четвертых, нам надо поторопиться, потому что у меня только так хорошо себя чувствуешь, когда стоишь здесь и говоришь об этом. В-четвертых, приложите воздержание. Вот так, мы дошли до воздержания. Итак, во-первых, у вас есть вера. Начнем с того, что у вас она должна быть. Затем приложите к вере вашей добродетель, если это добродетель верного рода. Затем приложите знание, если это знание верного рода. И вот вы собираетесь приложить воздержание. Это воздержание не означает, что надо прекратить пить алкогольные напитки. Нет, воздержание не означает излечить от пьянства. Не в этом случае. Тут библейское воздержание, воздержание Святого Духа. А там просто одна из похоти плоти. но мы говорим о воздержании Святого Духа. Это означает, как держать под контролем свой язык, не быть болтуном и сплетником. Как держать под контролем свое настроение, не вспыхивать, когда тебе противоречат. О, Господь, многие из нас отступают, прежде чем начнут, разве не так? А потом мы удивляемся, почему Бог не совершает в своей церкви чудеса и все такое, как Он делал раньше. Приложите все это, приложите к этому воздержанность. Воздержанность — это любезно отвечать, когда на тебя обрушиваются с гневом. Кто-нибудь скажет: «Эй, вы, святые скакуны, не скакивай и не закатывай рукава». Но разговаривай с любовью Божьей. Воздержанность, любезность. Хотите следовать этим путем? На тебя сердятся, а ты не сердись. Пусть Он будет примером для тебя, когда они сказали: «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб». Он мог это сделать и показать, что Он Бог. Но у Него была воздержанность. Когда они обозвали Его Вельзевулом, Он сказал: «Я вам это прощаю». Правильно? Они вырывали клочья волос из его бороды и плевали ему в лицо. И говорили: «Сойди с креста!» Он сказал: «Отец, прости им. Они даже не знают, что они делают». Тогда как у него был дар, он все знал, ибо в нем была полнота божества телесна. Они видели, как он совершал чудеса, рассказывая людям, что с ними было не в порядке и так далее и тому подобное. Они обмотали его голову тряпкой, они вот так завязали его глаза и били его палкой по голове и кричали: «Пророчествуй! Скажи нам, кто тебя ударил, мы поверим тебе». У него была воздержанность. Так вот, если ты это заимел, то приложи это к вере своей. Если ты все еще нахальный, скандалишь, шумишь, горячишься, то ты не имеешь никакого... Ты не сможешь это приложить, потому что это не приложишь. Видите, это не приклеится. Ты не можешь взять кусок резины, понимаете ли, и срастить это с куском железа. Это сделать не удастся, нет? Это должно быть гибким, как резина, понимаете? И когда твоя вера и твоя воздержанность становятся такого же рода воздержанием Святого Духа, какое было у Него, тогда это срастется с Ним, тогда ты приложил. Когда твоя добродетель подобна Его добродетели, тогда это приложится. Когда твое знание подобно Его знанию: «О Боже, я пришел исполнить волю Твою». Со словом Отца Он поразил всякого беса. Небо и земля придут, но не слово. Видите, когда у вас вот такое знание, оно вулканизируется с вашей верой. Когда у вас верное воздержание, подобно как было у него, оно вулканизируется. А если нет, если только человеческое, половинчатое, заквашенное вероучение или воздержание... Ух, проучить бы его как следует, но, может, лучше не стоит, а то еще в газете пропечатают. Это не то воздержание, о котором говорит он. Такое прикладывать не пытайся, это не сработает. Но когда ты можешь действительно от всего сердца прощать каждого человека и хранить мир, оставьте это. Тогда это срастется. Приложите это к вере вашей. Вот так-то. Неудивительно, что церкви так много недостает. Разве не так? Неудивительно. Когда я говорю: покайтесь и будьте крещены, в Библии сказано: во имя Иисуса Христа. Приверженцы Троицы этому не верят. Говорят: это Антихрист. Он во имя Иисуса. Он из движения только Иисус. Осторожно, парень. Я не знаю, что это у тебя за воздержанность. Почему бы тебе не подойти и не сказать: давайте вместе обсудим это, брат Бранхам. Я хотел бы, чтобы это объяснили. Потом сесть и послушать. И тогда это выкладывается перед вами, и тогда вы уходите. Через несколько минут мы дойдем до этого. В благочестии. Но когда ты срываешься, делаешь поспешные выводы... Нет, это не то. Понимаете? У тебя нет библейского воздержания, раз ты так делаешь, как надо отвечать. Затем, если у тебя все это есть, ты можешь добавить это к вере своей. Затем, после этого, в-четвертых, приложите к вере ваше терпение. Испытание вашей веры производит терпение, сказано в Библии. Итак, это терпение. Вот, это следующее, что создает этот облик. У Бога, вы знаете, есть настоящие материалы для строительства. Вы видите, братья, как много нам недостает? Видите, где мы стоим? Видите, у нас все славно, мы восклицаем и все такое, потому что у нас есть вера. Но когда мы доходим до этих вещей, Бог не может строить из нас этот облик. Он не может поставить нас на такое место. Имея все остальное, мы с этим оступаемся и падаем. Он не может строить свою церковь. Терпение к чему? Что за терпение? Во-первых, быть терпеливым к Богу. Если у тебя есть настоящая подлинная вера, у тебя будет настоящее подлинное терпение, потому что вера вырабатывает терпение. Когда Бог говорит что-то, ты веришь этому? Вот и все. Тогда у тебя есть терпение. Вот, вчера вечером я просил его, чтобы исцелил меня, а сегодня утром я такой же больной. Вот тебе на. Какое терпение? Бог сказал Аврааму, а через 25 лет еще не было и знака, но он продолжал этому верить. Он имел терпение с Богом. Пусть Он всегда стоит пред тобой, пусть Он будет следующей точкой пересечения. Его не обойдешь, так что держи Его пред собою. Он так сказал, так что это произойдет. Держи Его перед собой, это верно. У Ноя было терпение, у Ноя было настоящее Божье терпение. Бог сказал, «Я разрушу этот мир водою». И Ной проповедовал 120 лет. Долгое терпение, с неба не падала даже роса. Ничего не было, пыльно, просто 120 лет постоянная засуха, но он был терпелив. Затем Бог испытывает ваше терпение, это верно. Бог их испытывает. После того, как он говорил с Ноем, теперь он говорит, «Ной, теперь давай дальше, заходи в ковчег. Теперь я буду запускать туда животных. Я хочу, чтобы ты вошел и забрался наверх по лестнице, чтобы мог смотреть через верхнее окошко. Я хочу, чтобы ты зашел туда. Я хочу, чтобы ты рассказал тем людям. Завтра произойдет то, о чем я проповедовал 120 лет. Хорошо, иди и скажи им». Какой был первый знак? Ной вошел в ковчег. Дождя не было. Ной приготовился, надел плащ и все такое, чтобы он мог иногда выглядывать. Приготовился, но на следующий день он, возможно, разговаривал со своей семьей. И своим невесткам и всем остальным он сказал, «О, завтра вы увидите то, чего никогда не видели. Потому что все небеса почернеют от туч, загремит гром и засверкают молнии. Огромный меч Божий разверзнет небеса. Он собирается осудить эти толпы грешников, отвергавших нас 120 лет. Смотрите, и вы увидите». Видите? Некоторые из беспутных верующих крутятся вокруг и не входят. Вы видите? Они и сегодня есть, вы знаете. Они подходили и говорили, что ж, может, старик прав. Так что мы пойдем и подождем несколько дней или несколько часов в то утро и посмотрим. На следующий день, вместо темных туч, как обычно, взошло солнце. Ной выглянул, кто-то сказал, «Эй, нет никаких облаков?» Тот парень подошел и сказал, «А, я так и думал, что ты один из них. Я вижу, что ты крутишься здесь». «Ну что ж, простите меня, сэр, может быть, я просто увлекся, понимаете?» Но у Ноя было терпение. Сказал, «Если не пошел сегодня, то пойдет завтра». Это верно. Почему? Бог так сказал. Когда он сказал тебе это, Ной? 120 лет назад. Я дошел до сюда, так что я просто буду ждать. Видите, чуть спустя мы откроем, что Бог дошел до сюда, ожидает церковь. Но это будет, не беспокойтесь. Он обещал это. Все это время ожидая воскресения. Кто-то будет, не беспокойтесь. Бог это обещал. Просто терпеливо ожидайте. Вы засыпаете. Вы, может быть, немножко уснете до того, как это произойдет. Но в то время вы пробудитесь. Он это обещал. То, что мы называем сном смерти, вы знаете. То, что мы называем смертью, просто сон. То есть усопшие во Христе. Нет такой штуки, как умершие во Христе. Жизнь и смерть не существуют в одно и то же время. Мы просто засыпаем, сном, из которого наши друзья не могут нас вызвать. Он единственный, кто может вызвать. Он вас зовет, и я отвечу ему, сказал Иов. Иов спит уже 4000 лет, не беспокойтесь. Он проснется, не беспокойтесь. Он все еще ожидает. Ной ожидал. Четвертый день прошел, дождя нет. Все в порядке, это произойдет. Представляй, как госпожа Ной ходит вокруг и говорит, «Папа, ты уверен?» «Не говори так». У него было терпение, потому что у него была вера, да, господа? У него была сила добродетели. У него было знание, что Бог прав. У него было воздержание. Он не вспыхивал и не говорил. «Не понимаю, что все это значит? Я потерял всю свою популярность». «Нет-нет. Люди больше не беспокоятся обо мне. Я пойду и начну все сначала». «Нет-нет. У него было терпение. Бог обещал, Бог это сделает». «Бог это сделает, потому что так сказал Бог». Могу представить, как подходит его сын и говорит, «Папа, ты знаешь...» Поглаживая его по длинным седым волосам, он сидел там, ему было сотни лет, вы знаете. Сказал, «Я знаю, что ты старый патриарх, я люблю тебя, папа, но разве это невозможно, чтобы ты немножечко ошибся?» «О, нет». «Нет». «Почему?» «Бог так сказал!» «Ну что, папа, вот уже 6 дней, как мы тут сидим. Сидим тут в этом сухом старом ковчеге. Сидим и сидим, он весь просмолен изнутри и снаружи. И все эти годы мы строили его, и ты стоял там и проповедовал, пока не посидел и не облысел. И вот теперь ты тут пытаешься что-то говорить, а люди смеются и швыряют об него гнилые помидоры. Смотри, что ты делаешь? Откуда ты знаешь? Успокойся, сынок». «Ты уверен? Дождь будет!» Его невестка сказала, «Отец, ты знаешь, я... Дождь будет!» «Но мы ожидали все эти годы, мы приготавливались. И неделю назад ты нам сказал, что должен быть дождь. И вот мы здесь, и все двери закрыты. И вот мы ходим здесь вокруг, а солнце, как и раньше, нещадно палит. Но будет дождь. Откуда ты знаешь? Бог так сказал. Вот когда получишь это таким образом, приложи. Но если достанешь не таким образом, не пытайся прикладывать. Это не сработает. Это не сработает в исцелении и не сработает ни в чем другом. Понимаете? Это должно соединиться с тем самым материалом, с которым сращивается. Это верно. Вы должны приложить это. Терпение с Божьим обетованием. Да, господа? Но и поверил этому, и у него 120 лет было терпение с Богом. Моисей? У него с Богом было терпение. Да, сэр. Моисей, я услышал вопль народа моего. Я увидел их страдания. Я иду избавить их. Я собираюсь послать тебя. Небольшой контраст между ним и Богом, и Бог показал ему свою славу. Он сказал, вот, я пойду. Как только он увидел славу Божью, он обрел веру. Спросил, что в руке твоей, Моисей? Тот ответил, палка. Он сказал, брось ее. Она превратилась в змею. Он сказал, вот это да. Сказал, подними ее, Моисей. Если я способен превратить ее в змею, я могу превратить обратно. Аминь. Если Бог может дать мне естественную жизнь, Он может дать мне духовную жизнь. Если Бог может дать мне первое рождение, то Он может дать мне второе рождение. Аминь. Бог может исцелить божественным исцелением, Он может вновь воскресить в последние дни во славу свою. Я могу бросить эту палку, она превратится в змею, я могу опять превратить ее в палку. Схвати за хвост. Моисей наклонился и схватил, и вот эта палка. Тогда он начал прикладывать знания. Что с рукой твоей, Моисей? Ничего. Засунь за пазуху. Хорошо. И что же? Стала белой от проказы. О, Господь, взгляни на мою руку. Положи опять за пазуху, Моисей. Обратно вот так положил, превратилось просто как... Тогда он начал прикладывать это. Да, господа. Он пошел туда, и первый конфликт, он оказался там, вышел там и сказал, «Господь Бог сказал, отпусти народ мой». «Фараон, я хочу, чтобы ты знал вот что. Я пришел как представитель Божий. У меня послушаться». Фараон сказал, «Послушаться? Ты знаешь, кто я такой? Я фараон, послушаться тебя, раба». Тот сказал, «Или ты послушаешься меня, или погибнешь. Выбирай, что хочешь, одно из двух». Почему? Он знал, о чем он говорил. У него было поручение, он был там, и он разговаривал с Богом. У него была вера, он знал, на чем он стоял. «Ты хочешь, чтобы я тебя слушался? Вон отсюда! Я тебе покажу». «Покажи мне знамение!» Он бросил палку, она превратилась в змею. «Ну и что?» — тот сказал. «Это дешевый колдовской трюк. Подойдите на минутку. Подойдите сюда, и Анни, и Амбри. Бросьте ваши палки». Они бросили их, и те превратились в змей. Сказал, «Вот, с этими дешевками ты пришел ко мне, к египтянину, к фараону Египта, и ты пришел сюда со своими дешевыми колдовскими трюками. Эти ваши штучки, понимаете, чтение мыслей, вы понимаете, что я имею в виду, я думаю, что читали. Умственная телепатия или еще что-то. Идите сюда и сделайте то же самое». Сказал, «Что ж, мы можем сделать то же самое, что и ты». «И что же, Моисей?» Он не сказал, «О, мистер фараон, простите, сэр, я буду вашим рабом». Нет, сэр, он спокойно стоял. Аминь. Он твердо стоял. Бог сказал, и не было сомнений в сердце его. Успокойся, я покажу тебе нечто. Когда ты сделал в точности то, что сказал он, казалось бы, что-то не так. Будь спокоен, будь терпелив. Моисей сказал, «Вы знаете, я встал на основание с терпением, так что просто буду ждать и увижу, что произведет Бог». И там ползали те старые змеи, дуясь и шипя друг на друга. И увидели, что змей Моисея хрум-хрум-хрум и проглотил их всех. Он был спокоен. Уповающие на него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять, верно? Побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Просто ожидайте от Господа, имейте терпение. Да, друзья, Израиль тогда надо было вывести. Возникло противоречие, и Моисей ожидал. Затем они шли по пустыне. Это только около 3 или 4 дней пути. Это только 40 миль. Оттуда, где они пересекли, и до туда, где они опять пересекли. Но Моисей ожидал в пустыне 40 лет. Терпение. Это верно. Он ожидал 40 лет. О, да, друзья. И мы тоже должны иметь терпение друг к другу. Бывает, мы становимся настолько нетерпеливы друг к другу. Мы думаем, что мы должны быть похожи на Моисея. У Моисея было терпение к людям. Взгляните, вот что не позволило им пересечь. Видите, если ты стараешься что-то делать, подобно как я старался нести это послание в Скинию, увидеть, чтобы каждый член Скинии становился таковым. Это сделать трудно. Я старался иметь терпение все эти 33 года. Имейте терпение. Женщины все еще носят стрижки. То же самое. Но просто имейте терпение. Просто имейте терпение. Ожидайте. Должны. Если у вас этого нет, не пытайтесь здесь строить. Имейте терпение. Даже когда те мятежные люди были настолько нетерпеливы, что заставили Моисея сделать то, что было неправильно. Но все же, когда дошло до развязки, Богу надоели их действия. Он сказал: «Отделись, Моисей! Я истреблю целую группу и начну заново». Он бросился закрыть собою эту брешь и сказал: «Боже, не делай этого!» Почему? Терпение к людям, что восставали против него. Интересно, могли бы мы так поступить? Если не можешь, не пытайся строить на этом. Перемены не будет. Вот таким образом это сращивается. Именно таким путем каждый из них должен вулканизироваться. Если нет, то ты не обретешь тот облик места обитания живого Бога. У вас нет терпения. Терпение друг к другу. Хорошо. Те еврейские парни имели терпение? Конечно, имели. Бог обещал им, сказал им: не поклоняйтесь никакому образу. У них было терпение, сказали: наш Бог силен. Но тем не менее, мы не поклонимся твоему образу. Терпение, зная, что Бог вновь воскресит его в последние дни. В конце концов, эта жизнь так много не значит. Бог вновь воскресит в последние дни. Но что касается поклонения образу, мы этого не сделаем. Так вот, мы отдадим кесарю кесарево, но когда доходит до того, что кесарь вмешивается в Божье, то прежде всего Божье. Бог сказал: не кланяйтесь тому образу, и я не поклонюсь. Наш Бог избавит нас, а если не так, я не поклонюсь этому образу. Он сказал: хорошо, вот огненная печь. Ладно, сказал он, я думаю, что сегодня будет сильный дождь, и все погасит. Но этого не случилось, и все равно терпение. На следующее утро, когда привели на судилище, там восседал Навуходоносор. Он сказал: хорошо, ребята, вспомните меня, как вашего царя. Конечно, о царь, живи вовек. Теперь поклонитесь образу моему. О нет, тогда вы сгорите. Вы же мудрые, вы же умные. Вы оказали нам такую большую помощь. Вы были благословением для нашего царства. Разве вы не понимаете, что я не хочу этого делать? Но я вот тут объявил, и это должно быть сделано. Я не хочу вас туда бросать. О, люди, что же с вами такое? Я знаю, что это звучит хорошо, но наш Бог силен спасти нас. И тем не менее, будьте спокойны. Итак, начали подходить к трапу, поглядывая друг на друга. Все в порядке? Все в порядке. Мы спокойны. Сделали один шаг, Бога там не было. Два шага, его там не было. Три шага, четыре шага, пять шагов. Просто продолжали идти. Его все еще не было там. И он шагнул прямо в огненную печь. У них было спокойствие, и он был там. Видите, огня было достаточно, чтобы сгорели веревки на руках и на ногах. И когда они оказались в шахте, он был там. У них было терпение. И таким же образом с Даниилом. Даниил был спокоен, конечно. Он не собирался сдаваться. Нет, господа. Что он сделал? Как бы там ни было, открыл окна и молился. Это было требование Божье. У него было терпение. Он ожидал от Бога, зная, что Бог силен сдержать свое слово. Они бросили его во львиный ров. Сказали: мы отдадим тебя львам на съедение. Он сказал: хорошо. Он был спокоен. Почему? Что ж, все это время я ожидал от Бога. Если я должен ждать еще несколько тысячелетий, я вновь воскресну в последние дни. Так что у меня есть терпение. Просто ожидать. У Павла было терпение? Конечно, было. Взгляните, что пришлось сделать Павлу. Вы говорите о терпении. Как насчет тех людей в Пятидесятницу? Как только они получили поручение, ожидайте до тех пор, пока. До тех пор, пока вы облечетесь силой. Когда это будет? Это не вопрос, когда это будет. Вот такой они получили ответ. Ожидать до тех пор. Они пошли туда и сказали: хорошо, ребята. Может быть, минут через 15 Дух Святой сойдет на нас, и мы начнем наше служение. 15 минут прошло, никого нет. День прошел, никого. 2, 3, 4, 5, 6, 7, кто-то из них, может быть, сказал: «Эй, как вы думаете, мы уже получили?» «Нет, нет, нет». «Ждите, ребята, ждите!» Дьявол сказал: «Знаете, вы уже получили, чего хотели. Идите и начинайте ваше служение». «Нет, нет, мы этого еще не получили, потому что он сказал: и будет так, что произойдет в последние дни. Лепечущими устами и на иных языках я буду говорить к народу моему, и это покой, о котором я говорил». Исайя 28:19. Он сказал, и вот оно, вы получите это, когда вы узнаете, когда это придет. Мы узнаем, когда это придет. Мы узнаем это, обещанное Отцом. Они ожидали 9 дней, и потом, на 10-й день, вот оно, то, что надо. У них было терпение ждать. Так вот, если у тебя есть терпение такого рода, после того, как Бог дает тебе обещание, и ты видишь это в Библии, это мое. Тогда ожидай. Тогда, если у тебя есть такое терпение, приложи его к вере твоей. Вы видите, как высоко вы теперь забираетесь? Теперь вы забираетесь вот сюда. Хорошо. Стрелка часов тоже движется. Хорошо, приложите это к вере вашей. Всегда держите его перед собой, не забывая. Именно он это обещал. Это не я обещал. Это был не пастор, который обещал, наш брат Невилл. Это не обещал какой-нибудь другой служитель. Это не был какой-то священник или римский папа. Это не был земной человек. Это был Бог. Он обещал. И Бог силен исполнить все, что Он обещал. Хорошо, если у тебя вера такого рода, и знаешь, что Бог обещал это, скажи: «Брат Бранхам, я болен, я сильно нуждаюсь в исцелении. Прими это». Это для тебя дар. Да, друг, если ты можешь поверить. Что ж, скажешь ты: «Я верю». Тогда забудь об этом. Вот и все. Все прошло. Имейте терпение, понимаете? Если у вас есть терпение, если нет, то вы разрушаете это здание. От этого рухнет и все остальное. Вот эта штука. У вас должно это быть. Не добавляйте, потому что это разрушит ваше строение. Если у вас нет терпения, если вы не можете приложить к вашей вере добродетель, а утверждаете, что у вас она есть, и если вы не имеете веры, а пытаетесь приложить к ней добродетель, это сломает вашу веру. Тогда ты скажешь: «Ну что ж, подожди минутку. Может быть, здесь какая-то ошибка, может быть, Бог — это не Бог, может быть, нет Бога». Видите, вы разрываете на части. Но если у вас есть настоящая вера, тогда приложите к ней подлинную добродетель. Затем подлинное знание, затем подлинное воздержание, затем подлинное терпение. Вы поднимаетесь прямо по ступенькам. Хорошо, и пятое – это прибавить благочестие. Вот так, надо приложить благочестие. Что означает благочестие? Я просмотрел 4 или 5 словарей и даже не смог найти, что означает это слово. Наконец, я был там у брата Джеффриса, и мы нашли это в словаре. Благочестие означает быть подобным Богу. Вот так. После того, как получили веру, добродетель, знание, воздержание, терпение, и тогда будьте подобными Богу. Ты скажешь: «Брат Бранхам, я не смогу этого». Нет, ты сможешь. Позвольте мне прочесть вам несколько мест из Писания. Евангелие от Матфея 5:48. Откроем это место и посмотрим, как оно звучит. Матфея 5:48. И посмотрим, полагается ли вам быть подобными Богу. Вы знаете, что Библия говорит: «Вы боги», так сказал Иисус. Почему? Все, что есть в Боге, есть и в вас. Матфея 5:48. «Будьте...» Иисус говорит заповеди блаженства. «Будьте совершенны». Совершенны. Вот оно что. Совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А до того вы должны оказаться уже вот здесь. Прежде должно быть приложено все, что здесь. Затем мы поднимаемся сюда. Теперь он требует от вас быть совершенными. Божественность, сыновья и дочери Божьи. Это верно? Сколько я мог бы рассказать об этой строчке? Давайте обратимся к 4 главе послания к Ефесянам и обнаружим, что здесь, в этом послании к Ефесянам, говорится об этом. О том, что нам надлежит. Послание к Ефесянам, 4 глава, начнем с 12 стиха. К Ефесянам 4, начиная с 12 стиха. Ладно, давайте начнем с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками», о чем говорили вчера, «не пытайся занять чужое место». «Иных евангелистами, иных пасторами и учителями». К совершенствованию Бога? Разве так написано? К совершенствованию кого? Святых. А кто эти святые? Это освященные. Это те, которые начали вот отсюда. Для совершения святых на дело служения, служения Иисуса Христа. Для созидания тела Христова. Для созидания, устроения, назидания. «Доколе все мы придем в единство веры и познания Сына Божия в Мужа Совершенного». С уверенностью в меру полного возраста Христова. Совершенство требует божеского естества. Вы должны приложить к вашей вере благочестие. Смотрите, вы начинаете с добродетели. Затем идете к познанию, затем идете к воздержанию, затем к терпению и, наконец, к благочестию. Божественность. О, наше время истекает. Но теперь вы знаете, что означает благочестие. Вы поете эту песню: «Быть как Иисус мой». «Быть как Иисус мой, хочу я быть таким, как Он». «И в этой жизни стремлюсь к отчизне, хочу я быть таким, как Он». Это божеское естество. Когда его били по одной щеке, он подставлял другую. Когда к нему грубо обращались, он не отвечал, он не огрызался. Видите, по-божески. Всегда искал одного, «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Да, господа, всегда. Это божественность. Видите, после того, как ты отсюда перешел сюда, и сюда, и сюда, сюда, и сюда, и теперь ты приходишь к полному облику Сына Божьего. Но у тебя должно быть вот это, плюс все это, и пока ты этого не получишь, то не можешь даже начать. Вспомните того дрозда с павлиньими перьями. Не забывайте его. Не пытайтесь что-то прилепить до тех пор, пока не рождены свыше, потому что это не сработает. У вас это не сработает, дойдет до сюда или до сюда и где-нибудь рухнет. Но когда вот здесь на тебя сойдет голубь настоящего рождения свыше, тогда ты ничего не прилепляешь, это приложится к тебе. Идешь вперед. Хорошо, теперь приходим к совершенству. Хорошо, затем шестое, это приложим. Библия говорит здесь о приложении братской любви, братолюбия. Да, это хорошая штука. Вот это, шестое, седьмое. Хорошо, прикладываем братолюбие. Хорошо, когда мы дошли до сюда, братолюбие, поставьте себя на его место. Так вот, ты скажешь, мой брат согрешил против меня, сказал Петр. Должен ли я простить его? Спросил, 7 раз в день? Он сказал, 70 раз по 7. Видите, братская доброта. Вот, если брат идет не в ногу, не будь к нему нетерпимым. Нет, будь с ним добрым, как бы там ни было. Не так давно кто-то сказал, ты веришь во все это, и как ты можешь в то же самое время ездить в ассамблеи Божьи и к единственникам, и во все другие места? Братолюбие? Надеяться, что когда-нибудь? Иметь терпение к нему, спокойствие, терпеть его, рассудительность, чтобы понимать, во что он верит, и помнить, что это в сердце его. Вот что это такое, иметь в себе добродетель, чтобы это исходило в доброте, проявлять к нему мягкость, верить, что однажды Бог приведет его. Братолюбие – это седьмое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 качеств. И вот мы приблизились. Затем приложите милость, что значит любовь. Это заглавный камень. В один из ближайших дней в этой церкви. Теперь, пожалуйста, пусть будет ясность и на кассете. Я не преподаю это как учение, то, что я сейчас скажу. Но я просто хочу вам это показать с Божьей помощью. Что действительно, первая Библия, которую Бог написал, это знаки зодиака на небе. Они начинаются с девы и заканчиваются львом. И когда я приступлю к 6 и 7 печатям, вы увидите. Когда та печать была открыта, в том месте знаком зодиака был рак. И этот век, в котором мы живем, это век рака. Это открыто. И следующее, что показывает печать, это открывается лев. Второе пришествие Христа. Сначала он приходит к деве, потом он приходит как лев. Я приведу все эти... Так вот, я не знаю, хватит ли у нас времени сегодня утром пройти, как только мы сможем, чтобы показать вам, что эти ступени находятся в пирамидах. В точности. Это вторая написанная Богом Библия. Енох их написал и поместил в пирамиду. И в-третьих, Бог всегда совершает в трех. Затем Он Сам стал Словом. Помните, что в пирамиде, я полагаю, многие из вас были солдатами и были в Египте, на пирамиде нет вершины. Никогда. Камень скованный и так далее, и все же. Если у вас есть $1, вы можете взглянуть на этот доллар, и вы увидите, что на нем с правой стороны изображен орел с американским флагом. И написано «Печать Соединенных Штатов». С другой стороны пирамида с большим головным камнем и человеческий глаз, и с этой стороны написано «Великая печать». Что ж, если это великая страна, то почему эта главная печать не печать этой страны? Бог заставляет их свидетельствовать независимо от того, куда они идут. Однажды я разговаривал с одним доктором, он просто задал мне жару по поводу божественного исцеления. Мы стояли на улице, он сказал, «Мистер Брангам, вы просто смущаете людей». Он сказал, «Исцеляет только медицина». Я случайно обернулся и увидел знак на его машине, змей на шесте. Я сказал, «Тогда вам лучше бы снять этот знак с вашей машины». Потому что даже ваш знак свидетельствует, что Бог исцеляет. Настоящий доктор верит в это, а это шарлатаны. Змей на шесте. Моисей вознес змея на шест и сказал, «Я Господь, исцеляющий болезни твои». И они смотрели на того змея, чтобы получить божественное исцеление. И однако же они возражают, хотя их собственный знак свидетельствует против них. Вот наш народ говорит, каковы они есть, и смеются над этими вещами, а их деньги, которые в обращении, говорят, что печатью всей вселенной является Бог. Взгляните на этот глаз, который там вверху на банкноте. Это великая печать. Не было поставлено на вершину пирамиды. Они не могут понять, почему. Главный камень был отвержен. Глава — Христос. Но однажды Он придет. Теперь, созидание этих достоинств, построение этого монумента, создание этого изваяния. Видите, это начинается и основано на вере. Добродетель, познание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. Что это совершает? Затем они ожидают заглавный камень, который есть любовь. Ибо Бог есть любовь, и Он контролирует, и Он все это укрепляет. Да, господа, именно здесь, видите, у меня это здесь между этими делами, и вот здесь проходят эти волны. Что это? Дух Святый сходит через Святого Духа Христова. Над всем этим Дух Святой, соединяя все это вместе. Что Он строит? Совершенную церковь, которую озаглавит главный камень. И что же? Это проявляется через семь периодов церкви и семь посланников церкви. Это началось здесь, когда впервые обнаружилась церковь. Где была впервые основана Пятидесятническая церковь? Святым Павлом в Ефесе. Звезда Ефесского периода церкви, Ефес. Вторым периодом церкви была Смирна, добродетель. Ириней, великий муж, твердо держащийся благовестия Павла. Пергама была следующим периодом церкви, в котором стоял великий муж Мартин. Павел, Ириней, Мартин, затем Феатира, пришел Колумба. Помните, вот здесь это начертано. Колумба, после Колумбы и наступления мрачной эпохи. Затем наступил Сардис, что означает смерть, Лютер. Аллилуйя! И что потом? Что следующее? После Сардиса, после Лютера, затем наступает Филадельфия, благочестие, Веслей, святость. «Праведный живет верою», — сказал Лютер. «Освящение через Веслея». Затем через Ладикию приходит братолюбие. И мы верим, что великое послание второго появления Илии в последние дни пройдет по земле. Вот, пожалуйста, семь периодов церкви, семь ступеней. Бог, строящий церковь свою как личность индивидуально, в себе самом. Через это сходит свыше слава и сила Божья, сплачивая нас. Вот почему пятидесятники оставили лютеран, оставили последователей Веслея и все такое. Не понимают, о чем те говорят. Видите, они жили в этой части храма. Таким образом, люди могут подняться вот сюда повыше, а потом отпасть. Но самые настоящие продолжают строить это здание. Вперед! Я восстановлю, говорит Господь. Вы помните это? Дерево невесты. Вы помните проповедь «Дерево невесты»? Они пожирают его, но он обрезал его. Выросли ветви вероучений, он их обрезал. Они выращивают другую церковь, ветви деноминаций, он их обрезал. Но сердцевина того дерева продолжает расти. В вечернее время явится свет. То есть, когда придет Христос, Дух Святой, сходит Иисус и садится во главе церкви, тогда Он воскресит эту церковь, свое собственное тело. Это есть тело, и Бог таким образом ожидает, чтобы мы росли как индивидуумы. Это Он растит свою церковь. Каждый период это становится одна большая церковь. Видите, от этих не запрашивалось то, что от тех. От этого не требовалось то, чем было это. Но он растил свою церковь таким же образом, он растил свою церковь таким же образом, как он растит свой народ. Петр здесь называет семь вещей. Веру, добродетель, видите, поднимается. Познание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и братскую доброту. И затем любовь Божью, Святой Дух. Христос в личности Святого Духа сходит на тебя в истинном крещении Святым Духом. И все эти достоинства запечатлеваются в тебе, тогда Бог живет в скинии. В этом здании, названном «живой скинией», местом обитания живого Бога. Когда человек всем этим обладает, тогда на него сходит Святой Дух. Неважно, ты можешь говорить на иных языках, ты можешь демонстрировать любой дар Божий. Ты можешь это делать, но до тех пор, пока вот эти достоинства не войдут в тебя, ты не стоишь на реальном истинном основании веры. Но когда эти свойства вырастают, и ты приложил одно к другому, тогда ты живой монумент. Ты живой двигающийся образ. Вы знаете, язычники повергаются перед образом, перед воображаемым Богом. И воображают себе, они верят, что этот воображаемый Бог отвечает им. Это язычество. Это римская религия. Они кланяются разным святым и всему остальному. У них святая Цицилия, Дом Божий и множество тому подобного. Они кланяются этому и, воображая, действительно верят в это. Это только модель истинного живого Бога. Но когда мы не воображаем, но простираемся перед живым Богом, то приходит живая добродетель, живое познание, живое терпение, живое благочестие, живая сила. Тогда живой Бог делает живого человека живым образом, обликом Божьим. И что Он делает? То же самое, что делал Иисус. Ходит таким же образом, как Он ходил. Делает то же самое, что Он делал, потому что это не есть что-то воображаемое. Реальность доказывает это. Понимаете, о чем я говорю? Взгляните, как эти достоинства, эти строительные материалы символизированы с посланником церкви, с церковными периодами. Так вот, в один из этих дней мы собираемся взять каждое из этих слов, исследовать их и показать, что это подтверждает. Это все идет вместе, конечно. Видите? О, как чудесно увидеть, как это действует. Вот, это дом, в котором обитает Бог. Не здание с колокольней наверху и высоким шпилем. Но тело ты приготовил мне. Тело, в котором Бог может обитать, Бог может ходить, Бог может смотреть, Бог может говорить, Бог может трудиться. Аминь. Живое орудие Божье. Бог, ходящий в тебе на двух ногах, слава! Стопы праведника управляются Богом. Бог, ходящий в вас, ибо вы живые послания, читаемые людьми. И если жизнь, что была во Христе, находится в тебе, то ты носитель жизни Христовой. Как я всегда говорил, возьмите заблонь персика, и если бы вам удалось перенести ее в яблоню, то на яблоне выросли бы персики. Конечно, выросли бы. Неважно, на что похожи ветки, но в них находится сок яблони. Возьмите любое дерево. Если изъять из яблони жизнь, вынуть ее оттуда и сделать переливание соков, из персикового дерева перелить в яблоню, что произойдет? Оно не принесет больше персиков. Нет, господа, оно не... Вернее, если жизнь персика войдет в яблоню, она не будет приносить яблоки. Она принесет персики, потому что в ней это жизнь. Если взять нас, то мы не что иное, как дикая тыква. Тупоголовые, ничего в нас нет. Ибо мы мертвые во грехе и преступлениях. Мы все в таком состоянии, но затем мы сами можем повергнуться. Сдаться, чтобы Бог взял свою трубку для переливания и имя Иисуса Христа, потому что нет иного имени под небесами, которым человек может спастись. И перелил в нас жизнь Христа, тогда мы обретаем такую веру, которая была у Христа. А Христова вера была основана не на фарисеях или саддукеях, не на их горшках, чайниках, сковородках, не на их омываниях. Она была основана на Слове Божьем. Аминь! До такой степени, что Христос был Слово. Слово стало плотью. И затем, когда нас до такой степени наполняет Его сила, что наше собственное мышление отмирает, и наша вера становится подлинной верой. Аллилуйя! Тогда жизнь Христа перелита в нас, и мы становимся живыми творениями Божьими, обителью, куда Дух Святой может излить потоки своих благословений. Тогда у нас облик Христов. Иисус сказал: «Вы осуждаете Меня, говоря, что Я Сын Божий, а разве это не написано? Разве не написано, вы боги? Разве ваш собственный закон не говорит этого?» Как Моисей, как Илия, как те пророки, которые были так близки к Богу, что Бог просто перенес себя прямо в них, и уже не они говорили, но сам Бог. Не думайте, что вам сказать, потому что это не вы будете говорить. Но Отец, обитающий в вас, Он будет говорить. Его слова — это не его собственные, потому что его жизнь, он мертв. Когда человек умирает, из него выпускают кровь, его бальзамируют. Вся беда в том, что многих из них не забальзамировали. Возьмите из человека кровь, и с ним кончено. Единственное, что вы потом можете сделать, это влить в него другую кровь, для того, чтобы он опять жил. Вы взяли из него кровь. И теперь мы вносим в него кровь Иисуса Христа. И это дает веру Иисуса Христа, силу добродетели Иисуса Христа, знание Иисуса Христа, воздержание Иисуса Христа, терпение Иисуса Христа, божественность Иисуса Христа, братолюбие Иисуса Христа и любовь Божию, которая есть Иисус Христос. Он глава, которая контролирует тебя. А ступни ног твоих — это основание, вера. Аминь. Под контролем главы. Понимаете? Вот то, что вам нужно. Это совершенный муж Божий, когда он обладает этими достоинствами. И потом Бог представляет свою церковь как невесту, женщину. Бог представляет свою церковь как невесту, и Он приводит каждого индивидуально, как своего сына, в эту невесту. Также Он провел свою невесту через все эти эпохи, так что Он приводит к этому эту завершенную церковь. Мои ноги двигаются. Почему? Потому что так указывает моя голова. Они не могут двигаться как руки, потому что это мои ноги. Лютер не может делать то, что сделали мы, не могут и методисты, потому что они были чем-то другим. Видите, ноги двигаются, потому что так указывает голова. Голова не скажет: «Ноги, станьте руками! Уши, станьте глазами!» Но в каждую эпоху Бог помещал это в свою церковь, давал этот образец, показывая, чтобы у каждого индивидуально были, чтобы обладал этими качествами. И эта завершенная сущность — это церковь Божья, что уйдет в восхищение. И эта завершенная сущность — это слуга Божий в церкви Божьей, что уйдет в восхищение. Слава! Вы поняли меня? Вот так. Вот это завершение. Вот приходит апостол Павел, закладывает основание. Ириней начал ставить это на это, а следующий поставил это, а следующий вот это, следующий это и это и это, пока не дошло до последнего периода. Но что же это? Тот же самый дух. Тот же самый дух, что обитает во мне, говорит: «Руки, возьмите этот кекс». Тот же самый дух говорит: «Нога, сделай шаг». Понимаете, о чем я? Тогда весь облик твоего существа управляется и контролируется этими качествами. Но он не может находиться под полным контролем до тех пор, пока полностью не располагает этими качествами. Вы когда-нибудь слышали такое? Позвольте вам сказать это и зарубите, пусть это будет у вас на слуху. Цепь прочна в меру ее слабого звена. Верно? Она не прочнее ее слабого звена. Неважно, насколько сильно построено вот это и построено это, если есть слабое звено, то там она и рвется. И она не сильнее того слабого звена. Если вы располагаете, вы скажете, что у вас есть это, а у вас нет вот этого, и вот здесь она рвется. Если у вас есть это, а нет вот этого, то она рвется там. У вас есть это, а нет этого, ломается. Это, а нет этого, ломается. Это, а нет этого, оно рушится. Видите? Вы не можете иметь это, не имея этого. Итак, когда вы посвящаете полностью все ваше существо, тогда через эти силы добродетели изливается Святой Дух. Тогда ты живая скиния. Тогда люди посмотрят и скажут: этот человек полон добродетели, познания и верит слову. Полон воздержания, терпения, благочестия, братолюбия. Ходит наполненный любовью Святого Духа. Что это? Облик, взглянув на который неверующие скажут: это христианин. Этот мужчина или женщина знает, о чем говорит. Ты никогда не видел такого доброго, нежного, благочестивого человека. Ты запечатлен. У печати есть две стороны. Куда бы ты ни пошел, ни поехал, они всегда видят ту же самую печать. Вот так. Когда в человеке это есть, тогда спускается главный камень и запечатлевает его в Царствие Божье, которое есть Дух Святой. Тогда приходящее отсюда слово проявляет себя через каждое из этих существ и делает это существо скинией живого Бога, ходящим, живущим примером христианства. Эти люди являются тем, чем был Христос, потому что в них Его жизнь. Они во Христе, а их жизнь мертва и сокрыта Богом во Христе. И запечатлены там Духом Святым. 1 Коринфянам 12. Это верно. Ты почитаешь себя мертвым. Тогда ты рожден верою, потом добродетелью, и все остальное, что прикладывается к тебе до тех пор, пока ты не станешь совершенным живым образом Божьим. Разве это не удивительно? И потом Бог через это провел также семь церковных периодов, чтобы показать семь ступеней строительства его индивидуума в его образ. Всю церковь он построил в свой образ. И в воскресении все это тело полностью воскреснет для вечной жизни с ним, потому что это невеста. Итак, это ясно очерчено в каждом периоде, в каждом проходящем периоде. Запомните, требуется еще больше. Помните, что Павел сказал в послании к Евреям 11. Позвольте, я вам одну минуту зачитаю, прежде чем мы закончим. И тогда возникает странное чувство, когда всегда, когда я читаю это. Откроем послание к Евреям 11, я буду читать с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и о пророках, которые верою побеждали, царство творили, правду получили, обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Вот таким путем, понимаете? Хорошо. «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в овечьих и козьих шкурах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых этот мир недостоин». Видите, в скобках вы видите это в своей Библии. «Они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере», вот, доброе свидетельство веры, «не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Вы поняли это? Те люди, что погибали, зависят от нас и ожидают нас. Итак, эта церковь должна прийти к совершенству, чтобы произошло воскресение, и они под души под алтарем, ожидающие, чтобы эта церковь пришла в совершенство. Но когда приходит Христос, и эта церковь, вы видите, она становится меньше, в меньшинстве. Еще острее, чем это, точно как я нарисовал здесь этот крест. Видите? Становится как острие иглы. Пока церковь в меньшинстве своем не придет в такое состояние, что это становится служением такого же рода. Потому что когда укладывается головной камень, здесь есть такое углубление на пирамиде, куда он ставится. Это не просто верхушка, что ставится на вершину, это небольшой выступ. И он ставится на него, потому что тогда стекает вода. И когда это наступит, церковь должна быть отточена. Все эти остальные камни в пирамиде укладываются до того совершенно, что ты не можешь вставить между ними лезвие бритвы. Весом тонны и тонны. Они не знают, как их туда поднимали, но они были построены. И вот здесь, когда устанавливается верхушка пирамиды, сама пирамида, тело Христа, должна быть притерта и подогнана. Не просто какое-то вероучение, доктрина или что-то такое, через что мы прошли, но до такой степени должно быть совершенным образом подобно Христу, что когда Он придет, то Он и это служение точно соединятся вместе. Тогда произойдет восхищение и отправка домой. Взгляните, где мы теперь живем? В Лаодикии, где церковь в самом худшем церковном периоде, чем когда-либо была. В Библии мы находим, что это единственный период церкви, когда Бог находится снаружи церкви. Стучит, пытаясь войти в свое собственное здание. Вероучения и деноминации выставили его даже из его собственной церкви. «Вот я стою у двери и стучу. Если кто жаждет и откроет, я войду и буду вечерять с ним». Вот он в этом периоде церкви, и постепенно его изгоняли, пока они не выставили его полностью. Они не желают иметь с этим никакого дела. Вот, сегодня вы видите, куда мы шагаем. Что даже в конце лаодикийского периода церкви все стало настолько формальным, что она и католицизм, который разбил ее, собираются вместе и объединяются как одна огромная церковь. Федерация церквей – это то же самое, что и католицизм. Есть только одна разница, если они смогли бы вас перетащить – это совершение причастия. Есть только одно, что препятствует соединению католичества и протестантства – это совершение коммунии. Католическая церковь говорит «это есть тело», а протестантская церковь говорит «это представляет тело». Католики из этого делают коммунию. Коммуния – это когда они совершают ее, надеясь, что они прощены. Протестанты принимают это верой и, совершая причастие, благодарят Бога, что они прощены. Протестанты говорят «мы прощены». Католики говорят «мы надеемся, что мы прощены». Коммуния и причастие. Они называют это коммунией, мы называем это причастием. Коммуния надеется, что это так. Причастие — это знать, что это так, и благодарить Его за это. Это единственное, на чем они могут сойтись. Они это сделают. О, это выглядит очень мило. Они объединятся, это объединит всех. Еще бы, в Библии сказано, что и этот зверь отдаст свою силу блуднице. Видите, объединившиеся вместе. Именно так, как сказано в Библии, они и сделают, и уже делают. Это происходит даже на этой неделе. Не то чтобы я имел что-то против католиков, не больше, чем против протестантов. Вы, методисты и баптисты, и многие из вас, пятидесятников, когда в ваши церкви вошли в эту федерацию церквей, когда они построили в Нью-Йорке этот большой морг, федерацию церквей, это то же самое, как и Объединенные Нации и все такое, они пытаются объединить вместе все протестантство. Так вот, католики для этого достаточно мудры и собираются, чтобы этот папа Иоанн 23 или 22, какой он там по счету, он пытается тихой сапой привести все протестантские веры и католическую веру к одной вере. Точно как в Библии сказано, что они это сделают. Вот вам, пожалуйста, и протестанты увязнут целиком и полностью. Почему? Почему? Потому что они не обладают вот этим. Знание, что слово есть истина, терпение, ожидающее от Господа. Вы понимаете меня? Как однажды сказал тот методистский епископ, когда они протащили это, и каждый знает, кто это вдохновлял. Пытались ввести определенную молитву в церкви, то есть в школе. И захотели, кажется, это был пресвитерианский молитвенник или еще что-то. И родители подали на школу в суд, потому что не захотели принять введение в школе этой молитвы. Этот епископ-методист был мудрым человеком. Он поднялся и сказал, это неправильно. Сказал, это неконституционно. Он уловил этот ветерок. Он сказал, как в нашей методистской церкви. Он сказал, в нашей методистской церкви многие из наших членов все время рассказывают о бесстыдстве Голливуда, и 95% из них все равно идут и смотрят. В чем дело? Они оставили вот это, точно, они отбросили вот это. Однажды я разговаривал прямо здесь, в этой комнате, с сотрудником одной из самых больших методистских церквей из Фолл-Сити. Одной из самых духовных методистских церквей из Фолл-Сити, показывая методистскую эпоху, которая перед нашей пятидесятнической эпохой. И он сказал, в Сент-Луисе, штат Миссури, они провели исследование около 3-4 месяцев назад и обнаружили. Может быть, этот человек находится сегодня здесь. Да, он подрядчик по строительству, по ремонту нашего здания. Главная методистская улица, он оттуда, где пастором брат Лам. Итак, мы узнали из этого, что, кажется, 70 с лишним процентов методистов, как показало это исследование в Сент-Луисе, что 70 с лишним процентов методистов курят, и 68% из них пьют алкогольные напитки, методисты. И самое странное, когда сделали этот обзор и сопоставили мужчин и женщин, то женщин оказалось 70 с лишним процентов, в то время как мужчин около 50%. Курящих и пьющих женщин оказалось больше, чем мужчин. 70%, 70 с лишним процентов, больше женщин, чем мужчин. Вот так. А что, если мы коснемся библейского учения относительно ношения шорт, стрижек и тому подобного? Еще бы, это бесчестье. Женщины, исповедующие благочестие и святость, и играющие в карты, и все такое, судачат и сплетничают, не могут сдержать своего языка, болтают и болтают, ходят вокруг. А что скажешь о мужчинах? Играют там в карты, играют там в гольф полураздетые. С ними и женщины тащатся там в грязной одежонке. Неудивительно. Взгляните, какой грязный поклеп сегодня возвели на того проповедника, тюремного проповедника. Да, господа, я не верю, что этот человек виновен. Что сделали? Как брат... не могу вспомнить его имя. Да, Дэн Гилберт, тюремный проповедник. Когда несколько месяцев назад тот человек ворвался и убил Дэна, а теперь у его жены будет ребенок. Дэн мертв, теперь они не могут провести исследование крови. Она заявила, что Дэн бросил ее, и это его ребенок. Я верю в это не больше, чем в то, что у вороны голубиные перья. Нет, господа, я думаю, что это ложь. Я верю, что Дэн Гилберт был муж Божий. Я уверен, что это дьявольские козни. Как попытки установить те молитвы. Тот пожилой епископ из методистов оказался достаточно умен, чтобы уловить это. Если бы это прошло, это было инспирировано чем-то другим. Это верно. Как проблема сегрегации на юге. То же самое. Я думаю, человек должен быть свободен. Я думаю, что этот народ стоит за свободу. Я не обвиняю мистера Кеннеди за то, что он послал войска, хотя я и не сторонник нового курса. Я не демократ, я не республиканец, я христианин. Но я так не думаю. Но однако я не думаю, что темнокожие обязаны продавать свое первородное право за такие дела. Это была республиканская партия, кровь Авраама Линкольна освободила тот народ, потому что он был муж благочестивый. Я думаю, что ты должен, по крайней мере, принять ту сторону, если ты вообще собираешься голосовать. Я скажу вам одну вещь. Тот парень не был там просто из-за этих школ. Тот парень гражданин. Он американец. Это свобода для всех. Цвет кожи не меняет человека. Мы все, Бог сказал, от одного человека вся кровь, все народы. Мы все одно и то же. Но тот парень был солдатом, он был ветераном, он дрался за правое дело. Он имел право пойти в школу, это верно, но у него было много школ, куда он мог пойти. Вот в чем дело. Если разобраться, это все сегодняшние деноминационные дела, которые вдохновляют такое. Почему? Они своими обещаниями перетащили цветных к голосованию не за республиканцев, а за демократов, и этим они продали свое первородство. Точно, это правда. Нет там Святого Духа. Пусть имеющий мудрость, пусть имеющий познание, точно. Подобно как эта церковь века сего распродает себя. Вы можете разглядеть, что же произойдет? Меня не беспокоит, что это записывается на кассеты. Вот и наступает. В чем дело? Моя мама говорила, отдайте должное противнику. Один человек сделал что-то разумное. Это был Кастро. Да, господа, у капиталистов там был весь тростник и все остальное по золотому запасу, как в Соединенных Штатах. И что он сделал? Он выкупил все бумаги. Достал деньги, как только смог. И что он сделал потом? Он выпустил фальшивые деньги и поменял их. Вернул их обратно. Это единственное, что может сделать этот народ. Вы слышали на днях Lifeline? Еще бы, вы знаете, это все равно, что продавать облигации за золото. Облигации уже взяли. И на что сегодня тратит деньги теперешнее правительство? На налоги, что они будут собирать лет 40, начиная с этого дня. С ними кончено. Это в Lifeline, именно в округе Вашингтон. По всей стране. Налоги. Они тратят и стараются покупать иностранную, еще бы. Они просто распускают как могут. Разве вы не видите, что они собираются сделать? Понимаете, что это такое? Вот, этот народ идет к разорению. Единственное, что он может делать, это разоряться. Единственное, что он может сделать, это обанкротиться. Единственная разумная вещь – это поменять валюту, но они этого не сделают. При современном правлении Римская католическая церковь обладает золотом мира. И что они сделают? Это распродадут. Все эти богачи мира, как сказано в Библии, что они сделают перед этим? Эти табачные компании Браун и Уильямсон, по большей части они католические. И другие, что они сделают? Они примут это, и они возьмут деньги у Рима. И продадут свое первородство. Рим их поддерживает, да, господа? Он их поддержит. Они достаточно занимаются политикой. Достаточно крутятся вокруг них. Протаскивают в его кабинет. Посмотрите, чего просит мистер Кеннеди. И когда вы однажды это увидели, больше нет нужды в голосовании. Какая польза от голосования, когда они напечатали это в газете и показали всему народу? Но они отказываются что-либо делать по этому поводу, когда доказали, что по всей стране были подстроены аппараты. Что они избрали мистера Кеннеди фальшивым голосованием. А разве Библия не говорит, что он придет обманом? Подложность. Так вот, я не против партии демократов, не больше, чем против партии республиканцев. Но я просто констатирую факты из Библии. Что пользы от голосования, если они знают, кто будет избран? Кто из вас помнит ту телепередачу, когда у них стояли две женщины, и одна сказала, «Я собираюсь голосовать за...» Протестантка сказала, «Я собираюсь голосовать за мистера Кеннеди». Они спросили, почему? Она сказала, «Потому что я думаю, что он умнее, чем мистер Никсон. Он будет лучшим президентом». Тогда они сказали, «А эта женщина католичка. За кого вы собираетесь голосовать?» Она сказала, «Я католичка Римско-католической церкви, лояльная католичка». Она сказала, «Я собираюсь голосовать за мистера Никсона». «Почему?» Она сказала, «Потому что я думаю, что мистер Никсон будет лучшим президентом, потому что он более опытный в этих вещах. Он более знаком с коммунизмом». Та женщина сказала ложь. «У меня есть так называемая «Суть нашей веры», самая значительная католическая книга, которую можно купить. И там сказано, если в списке есть католик, выставляющий свою кандидатуру против протестанта, и если католик голосует за протестанта, то отлучается от католической церкви. Верно? А если есть два кандидата католика на одну должность, то они выберут католика, который более лоялен к матери церкви, и проголосуют за него. Видите, какой обман? Что они пытаются делать? Что они покупают за деньги? Они пытаются их сломать. Они делают это, и им удается. И что же? Соответствует золотому запасу. И католическая церковь, иерархия, обладает золотом мира. На 168 миллиардов долларов. Вот вам, пожалуйста. Отбросите ее право на золотые запасы, сохраните ваши дома и все такое. Но вы принадлежите католической церкви. Страна принадлежит католической церкви. Из-за их валюты все находится вот в таком плену. А разве Библия не говорит об этом? Такую картину рисует нам Библия. Вот что я хочу сказать, брат. Они сегодня говорят, это сделает ее прекрасной церковью. Это объединит протестантов. На первый взгляд это выглядит неплохо. Но знание этого мира есть глупость пред Богом. И Богу угодно было юродством проповеди спасти потерянных. Богослужением, установленным им в церкви своей на этих духовных качествах, но не на чем ином, относящемся к земному. Петр сказал, поскольку вы удалились от господствующего в этом мире растления желанием денег, желанием удовольствий, есть, пить и веселиться, вы удалились от этого, и теперь вы устраиваетесь к существованию. «Я обращаюсь к церкви», — сказал он. Вот так. Вы читали это? Вы поняли это? Вы слышали, когда мы читали здесь об этом? Во втором послании Петра, послушайте, что он здесь говорит, как это здесь прекрасно написано, как он обращается. Послушайте, как он говорит. Хорошо. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса нашего Господа. Как от божественной силы Его даровано нам все? Кто унаследует землю и все? Конечно, причастники. Да, хорошо. Потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас ко славе и добродетели, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от растления, послушайте, от господствующего в мире растления похотью. Желание денег, желание чего-то большого, желание популярности. Для верующего все это мертво. Нас не беспокоит в шалаше или в коттедже. Чего я должен беспокоиться? Жить или умереть, утонуть или затонуть, но меня интересует вот что. Царствие Божие. Содержу ли я свой дом, содержу ли я свою семью, или еще что-то содержу или поддерживаю? Да я лучше буду поддерживать Христа, надежду славы. Расти меня в этом, Господь, пусть Христос будет моей главой. Пусть на этом основании моя вера в Него действует через меня. Пусть добродетель, познание, воздержание, терпение, благочестие и братолюбие действует во мне. Молю Тебя об этом, Господь. Меня не беспокоит, жить или умереть. Утонуть или затонуть, деноминация или не деноминация. С другом или без друга. Пусть это действует во мне. Пусть изливается добродетель Христа, Его знание, чтобы я был способен научить других. Ибо Бог поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, пасторов и евангелистов. Все для совершенствования и внесения всех этих достоинств. Для совершенства к пришествию Сына Божьего. Каждый из этих камней – материал для строительства всего целого. Это материал вот этого. Каждое из этих достоинств принадлежит Ему. И Он через них изливается. Аминь. Уже 12 часов. Куда оно бежит? Аминь. Вы любите его? Вы верите этому? Послушайте, дети мои. Сегодня утром сестра Кит сказала, «Брат Билли, я не знаю, увижу ли я вас еще. Это чуть не убило меня». Она думает, что она стареет. Да? Я молюсь, чтобы Бог еще долгое время хранил ее и брата Кидда. Позвольте вам сказать, мы не знаем, сколько еще мы будем вместе. Я не знаю, сколько еще я буду с вами. Бог может позвать меня из этого мира. Он может позвать меня на другое поле служения. Он может вас куда-нибудь позвать, мы не знаем. Но давайте достигать и доставать. Давайте не допустим, чтобы это прошло мимо нас. Давайте возьмем это. Это находится в Библии. И это обрисовывает все остальное, если бы только у меня было время. Это трудно сделать за один день, вы знаете. Я мог бы все это связать вместе. Взгляните, когда мы проходили здесь с тем посланием, вы видели, что Дух Святой произвел на этой стене, не так ли? Кто из вас был здесь тогда? Ангел Господень сошел и нарисовал то же самое. Видите? Это истина. Смотрите, не удалитесь от нее. Держитесь за нее, дети мои. Держитесь за это. Запомните, стройте на вере вашей добродетель, познание, терпение. Вот тут у меня есть листочек, если я его не уронил, когда проповедовал. Вот он, благодарю вас, брат, большое спасибо. Если взглянуть на него, посмотреть, что здесь есть нечто, чтобы вы смогли... Может, этот рисунок получше, чем тот? Чтобы вы смогли скопировать. Я просто прицеплю его здесь, и вы можете смотреть и перечертить. Так вот, я хочу, чтобы вы это взяли, изучили, сравнили, и затем на основании этого действовали. Не просто изучайте это и сопоставляйте это, но действуйте. Примите это искренне. Не говори, ну что ж, я с радостью послушал это. И я тоже. Но есть разница послушать это, а затем принять это. Это разные вещи. Есть 7 достижений в создании облика Божьего. Есть 7 церковных периодов, когда Бог вел церковь к этим категориям. И для этого у него были 7 посланников. Вот, 7, 7, 7. Семь – это Божье число завершенности, а три – это Божье совершенное число. Итак, это три. Три раза. Итак, математически, духовно, по слову, по свидетельству Святого Духа, все это соединяется совершенным образом. Давайте это изучим, затем давайте это добавим к нашей вере, чтобы мы смогли прийти в полную меру возраста Христова. Будучи соединены божественной любовью, страхом Божьим, с почтением, с глубоким уважением друг к другу, с добротою к братьям и сестрам и никакой вульгарности, ничего, кроме чистоты жития во Святом Духе. Быть вместе, быть христианами, ходить с верой. Пусть потоки добродетели Божьей текут через вас. Пусть познание Бога, когда касается верного и неверного. Когда дьявол представляет нечто, что не совсем точно Писание, идите от этого прочь. Совершенно верно. Я думаю, что апостолы никогда не вели себя подобно нам. Они избавлялись от многословия, прежде чем встать за кафедру. Они приходили, делали, что нужно было сделать, и уходили. Да, господа, у них была сила, у них была добродетель. Они не спорили с людьми, они знали, на чем стоят. Вот и все, они знали, в кого они верили. Они ходили в духе, совершая только... Как я однажды сказал, только слегка кивнуть головой. И если это все, что нужно было Богу сделать, тогда ничто их не остановит. Они не спорили, не вникали, не слабели, как мы, и не мямлили. Надобно им это делать или не надобно, они шли вперед и совершали это. Один лишь кивок головы, но от Бога, и это свершало. Вот оно что. Почему? Откуда они знали, что это был кивок от Бога? У них были все эти силы добродетели, все эти качества. И первый кивок от Бога сличался со всем этим и с Его Словом. Они знали, что это было Слово Бога, и они шли. Ничто другое их не беспокоило. Когда Бог говорил, они шли. Мы говорим, Бог говорит нам, мы говорим, пожалуй, мы начнем. Посмотрим, сможем ли мы жить этой жизнью. И первое, что ты видишь, это кто-то тебя расстраивает. Конечно же, это дьявол. Видели бы вы, как он пытался удержать меня от этого сегодняшнего собрания? Взглянули бы хоть раз. О, милость! Каждый раз, когда планирую собрание, мне приходится бороться. И когда я направляюсь молиться за больных, или кто-то умирает и не спасен, то за 10 минут будет 30 телефонных звонков, если им столько удастся, чтобы удержать меня. О, брат Бранхам, вам надо вот что сделать. Но ведь там душа поставлена на карту. Однажды вечером меня вызвали в одно место. Молодой человек, я разговаривал с ним там, в этом, как его там, супермаркет, несколько лет назад. Он стал алкоголиком. Я знал этого парня, хороший парень, но он был грешник. Так вот, позвонила его мать. Я думаю, что пару раз она звонила Доку, и звонила Билли, и, наконец, известили меня. И когда меня известили, честное слово, никогда не приходилось столько бороться, пока я добрался до этого парня. И когда я попал туда, бедный парень не мог меня вспомнить. И вот он лежал там без сознания. Так и лежал. Его отец похлопывал его и говорил, «Дорогой мой», это человек, которому был, может быть, 51 год. И говорил, «Дорогой мой, лежи тихо». Он пытался вставать, его руки были вот такой величины. Рак настолько поразил этого парня, что заполнило его почти всего. Во всех его органах был рак. Рак был даже в его крови. Повсюду. И вот он там продолжал пытаться встать. Я взял его за руку. Я сказал: «Вудро, Вудро, это брат Бранхам». Его отец сказал: «Ты что, не узнаешь, Вудро? Это брат Билл, это брат Билл». Он сказал: примерно так. Его отец посмотрел и сказал: «Билли, ты приехал слишком поздно». Я сказал: «Никогда не поздно». Он здесь. У меня была битва. И потом там стояли и другие ребята, грешники, из его родственников. Я сказал: «Смотрите, ребята, приготовьтесь, потому что и вы к этому придете. Вам придется столкнуться с этим. Может быть, не по причине рака, но пройдете через что-то другое, по кровавой дороге смерти, или еще что-нибудь. Вам придется столкнуться». Мы поговорили с ними, я ожидал, что скажет делать дух. Ожидал. И самое первое, это я почувствовал тот кивок: «Возложи на него свои руки». Я прошел и сказал: «Все склоните головы». Они все склонили головы, там было два или три молодых парня. Я положил на него руки, и я сказал: «Господь Бог, пусть этот парень придет в сознание, чтобы он осознавал, что будет делать, потому что ему придется с этим встретиться. Он умирает, этот дьявол изранил его, и он уходит. Он спился до смерти, и вот он в таком состоянии. Я умоляю, смилуйся над ним». И когда я за него помолился, на следующее утро он сидел и разговаривал со своим папой. Басти Роджерс, недавно они позвали меня туда, в госпиталь. В тот день я был там после того, как проповедовал в Мидлтауне, когда была исцелена Джорджи Картер, вы все помните это. Там был брат Смит, проповедник из методистов, сказал: «Все, кто когда-либо был крещен во имя Иисуса Христа, выйдите из моей палатки». Вот так. Это когда у них было собрание в Тоттенсфорде. О, меня обвинили во всем, что только можно представить. Я не сказал ни слова и пошел дальше. У меня было поручение. Господь показал мне видение, где был агнец, блуждавший где-то в пустынном месте. Вы все помните то видение? Я думаю, да. Вы помните его? Хорошо. Потом я отправился через пустынные места и там охотился. Я поехал в Тоттенсфорд. Брат Райт знает. Мы поехали, не зная, что делать. Я купил дешевую трибунку. Я собирался там выйти, встать и проповедовать на ступеньках. Он сказал, что собирается подняться на вершину холма и заняться торговлей. Я пошел с ним. Там располагалась большая старая баптистская церковь, пустая. Господь сказал мне: «Остановись здесь». Я сказал: «Выпусти меня здесь, брат Райт». И я остановился. Он поехал выше и вернулся. Я пошел туда, но не смог открыть дверь. Я сказал: «Господь, если это ты действуешь, и ты хочешь, чтобы я вошел в эту церковь, то открой мне дверь». Я присел там и размышлял. Я услышал, как кто-то идет, приблизился и сказал мне: «Здравствуйте». Он сказал: «Хотите войти в церковь?» Я сказал: «Да, сэр». Он сказал: «У меня есть ключ». Началось собрание. В первую неделю почти ничего. Первый вечер моими слушателями были брат Райт и его семья. В конце недели уже почти не было места, где встать во дворе. Но тот агнец еще не приходил. В то время получил спасение брат Холл, он теперь там пастор. Но я не мог найти того агнца. Через некоторое время из той церкви Христа, что была ниже по склону холма, там была девочка 9 лет, которая не двигалась 8 месяцев, лежала там. Вы все знаете эту историю. Да, господа, в тот вечер, когда там стоял Басти Роджерс, сильный, рослый ветеран, я вышел, а там стояли из собрания брата Смита, смеялись надо мной, что я крестил во имя Иисуса. Я вошел в те грязные воды Тоттенсфорда, где тот шумный, ракочущий ручей, и пара диаконов вышли со мной. Я сказал: «Сегодня я встал здесь как представитель Святого Божьего Писания». Я сказал: «Здесь, в Библии, я читаю, как Петр сказал: покайтесь каждый из вас и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения греха». Я повернулся, отдал книгу одному из диаконов, вышел туда и сказал: «Пусть приходит всякий, кто покается во грехах своих». Пошел к воде, сказал: «Мне кажется, будто на каждом дереве сидят ангелы». И я зашел в воду. Да, в то время я крестил двоих или троих и крестил все его собрание. Женщины, одетые в дорогие шелка, бросались в воду, вопия во весь голос. Я крестил во имя Господа Иисуса Христа все его собрание. Вы это знаете, у меня есть фотография. Вот так-то. Что это такое? Приложите к вашей добродетели. Оставьте. Бог знает, как это сделать. Бог знает, как это осуществить. Пусть они говорят, что хотят. Не придавайте никакого значения. Продолжайте идти дальше. Там стоял Басти Роджерс. И когда он это увидел, он сказал: «Раз так, то я верю в это всем сердцем». И он зашагал в воду в своей нарядной одежде и был крещен во имя Иисуса Христа. 3 или 4 года назад меня позвали в госпиталь в Нью-Олбани. Он умирал там от рака. Рак просто пожирал его. Доктора сказали, что доживет только до утра. Сказали: «Он умирает. Немедленно приезжай». Я вошел в палату. Я вошел, встал и молился. Он сказал: «Билли, вот в том углу светится радуга». Я повернулся, чтобы посмотреть. Я сказал: «Басти, это завет. Ты не умрешь. Кровь завета спасает тебя». Я возложил на него руки и сказал: «Господь Бог, это видение доказывает, что ты здесь, и вот твой завет, а ранами его мы исцелены». Возложил на него руки, и он исцелился. Его отправили домой. 4 или 5 лет назад, около 4 лет, рыбачили на реке и так далее. У него обнаружился рак пищевода, где-то возле желудка, затвердение, большой твердый узел. Доктора, опытные работники этого госпиталя сказали ему, что лечение кобальтом может растянуть это. Чтобы проходило больше пищи, ему было тяжело принимать много пищи, ему приходилось есть медленно. И поехал, чтобы ему что-то сделали, а я не знал, что он там. И когда они его прооперировали, у него начались конвульсии, его хватил удар. Одну сторону вот так парализовало. Единственное, что он мог делать, это наполовину плакать. Он вот так держал карандаш и вот так вот «у-у-у» пытался писать, его здоровая рука вот так тряслась. Его левая сторона была парализована. Его рука «Иисус спас в 1900», но ему не удавалось. Его жена сказала: «Брат Брангам, я не понимаю, что это означает». Я сказал: «Миссис Роджерс, это означает, что в 1900 каком-то году он был спасен и крещен во имя Иисуса. Вот в чем дело, он не боится умирать». Я сказал: «Господь Бог, сохрани его жизнь! Я молю во имя Иисуса, чтобы ты сохранил его жизнь!» Возложил на него руки, паралич оставил его, конвульсии прекратились. И он поднялся с постели, и теперь он свидетельствует! Приложите к вере вашей добродетель. К добродетели приложите познание. К познанию – воздержание. К воздержанию – терпение. К терпению – благочестие. К благочестию – братолюбие. К братолюбию – любовь Святого Духа, и придет Христос. Потому что как раз под Ним Святой Дух, Дух Иисуса Христа в Церкви для проявления этих сил добродетели. Ого, уже 15 минут первого. Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил, еще тогда, когда ты был ничто. И на Голгофе что Он сделал? Искупил спасение мне. Откуда я знаю? Потому что Он прежде возлюбил. Люблю Его, люблю Его, Он прежде возлюбил. Вот причина. И на Голгофе искупил спасение мне. И в это утро я всем сердцем обещаю Ему, что с Его помощью и Его милостью я молю, чтобы я каждый день непрестанно стремился, чтобы мой облик приобретал все эти необходимые достоинства, чтобы я стал проявлением живого Христа, ибо Он стал грехом, подобно мне, чтобы я мог стать праведностью Божией, подобно Ему. Он занял мое место, Господи, позволь мне занять Его место, ибо ради этой цели Он умер. Кто из вас милостью Божьей даст такой же обет? Склоните головы и поднимите ваши руки. Люблю Его. Я это обещаю, Господь. Эта церковь обещает полный облик Иисуса Христа. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне.